А еще говорят, что деньги не пахнут. Еще как пахнут. Чик может лежать с закрытыми глазами, а вы ему подносите к носу хоть тетрадь, хоть промокашку, хоть газету. А запах денег он ни с чем не спутает. Почему же говорят, что деньги не пахнут? И тут Чика осенило. Так пошло с древнегреческих времен. Тогда деньги были только золотые и серебряные, и они не пахли. А теперь по привычке продолжают так говорить. Ничего в мире так не пахнет, как деньги. Вдруг Чик услышал со стороны компании пацанов дружный хохот. Чик почему-то понял, что этот хохот относится к нему, и ему стало неприятно. Чтобы улучшить настроение, Чик понюхал деньги. Да, запах денег улучшил настроение. Чик вспомнил про свой долг. Ну, рубчик отдам, подумал он, а остальные деньги могу тратить, как хочу. Но тут снова раздался дружный хохот, и вся компания посмотрела в его сторону. Чик внимательно вгляделся в пацанов, стараясь определить, не учится ли кто-нибудь из них в его школе. Нет, вроде таких нет. Вдруг поднялся, и, хрупая по гальке, направился к нему тот самый мальчик, который с ним нырял. Теперь он был одет. Он остановился перед лежащим Чиком.
«Спорим на пятерку, что я лучше тебя ныряю», — сказал он. «Прям с берега нырнем. Кто дальше?»
Чик знал, что сам он ныряет хорошо. Что в длину, что в глубину. Но сейчас ему нырять было ужасно неохота. Он очень устал. И он подумал вдруг, что, наверное, они все-таки смеялись не над ним. И если бы они над ним смеялись, этот мальчик сейчас не подошел бы. Чику даже на одно мгновение стало жалко его. Все-таки он трудился, ныряя, и ничего не заработал. Он подумал, а не поделиться ли с ним наградой? Дать ему 2 рубля, сказав, что они делятся поровну, а рубль Чик должен отдать пацану, которому он проиграл в долг. Это прозвучало бы красиво. И сразу видно было бы, как Чика уважают, что играют с ним в долг. «Неохота», — сказал Чик мирно. Видно, сказал слишком мирно.
«Сыграем!»
— азартно повторил пацан и даже сделал движение, чтобы скинуть майку. Впрочем, движение было липоватое. «Я же сказал, неохота», — более твердо повторил Чик.
«Если бы не я!» — презрительно прошипел мальчик. «Ты бы до сих пор гнался за нырком, балбес!»
«Сам ты балбес», — ответил Чик, и, продолжая лежать, сунул деньги в карман штанов, что одновременно означало, что ни о какой игре не может быть и речи. Он даже удивился самому себе. С чего это ему пришла в голову мысль поделиться с ним деньгами? Уж не испугался ли он этой компании?
«Ты трус!»
— вдруг крикнул этот мальчик. Чика словно ошпарила. А вдруг это правда? Он вскочил.
«Это почему я трус?»
Грозно спросил Чик и встал перед пацаном, прямо глядя ему в глаза. Друзья этого мальчика, увидев, что они стоят друг против друга, готовые к бою, сбежались. Но они не производили особенно воинственного впечатления.
«Потому ты трус!» — громко пояснил мальчик. «Что сегодня...» Когда твоя мама поручила тебе зарезать курицу, ты почувствовал бздунеус и не зарезал ее.
Чик понял, что худшие подозрения его оправдались. Вот почему они хохотали. Терпение Чика почти лопнуло, но он еще изо всех сил держался. Слава богу, что этот пацан явно не знает, что курица была белая.
«Я не почувствовал никакого бздунеуса», — ответил Чик с отвращением. «Просто ножик был тупой, и потому я не зарезал курицу». «Да ты сам тупой!» — заорал мальчик и ударил Чика кулаком по лицу.
Удар мгновенно выхлестнул ярость Чика. Обо всем забыв, даже забыв о 5 рублях, которые были сунуты в валяющиеся штаны, он ринулся в драку. Чик сам не догадывался, что мстит за все сегодняшние страдания. Он только ощущал во время драки, что удары его сильнее, чем удары этого мальчика. В конце концов, он так саданул его кулаком в лицо, что тот опрокинулся на спину и глухо ударился головой о гальку.
И вдруг упавший пацан застыл в той позе, в которой упал. И глаза у него были закрыты. Чик просто не знал, что подумать.
«Пацаны!»
— истошно заорал какой-то мальчик из этой компании.
«Он курицу не мог зарезать, а человека убил!»
«Как убил?» — подумал Чик, окаменев. «Ужас! Ужас!» Такого ужаса он никогда не испытывал. Но вдруг мальчик шевельнулся и тут же притих. Потом снова шевельнулся и поднял голову.
«Пацаны, завтра пойдем на охоту за крабами?» — неожиданно спросил он, как ни в чем не бывало.
А потом, увидев Чика, встряхнул головой и все вспомнил.
«Чем ты меня ударил?»
«Ничем», — сказал Чик, готовый разрыдаться и разводя пустыми руками.
«Да, да, Ленька!» — горячо подтвердил слова Чика один пацан. «У него ничего не было в руках, я бы заметил. Ты просто поскользнулся и ударился о камни затылком».
«Ты посмотри», — подумал Чик с умилением. «Среди них даже честные есть».
«Пацаны, пошли домой!»
— вдруг встал и деловито сказал противник Чика. «Сам же я во всем виноват. Он гнался за нырком, не понимая, что его нельзя догнать. А я его пожалел и остановил. А один пацан-москвич утонул, полдня гоняясь за нырком. Ну так, делай людям хорошее».
Чик сразу почувствовал, что он в последней фразе явно повторяет глупые слова взрослых.
«Да пусть повторяет», — продолжая умиляться, подумал Чик. «Лишь бы не умер».
Шумно споря, компания стала уходить. Они все уже были одеты. Чик долго следил за своим противником, боясь, что тот внезапно упадет и умрет. Когда компания исчезла за углом, Чик вздохнул. Он решил, что дальше он не отвечает за его жизнь. Ему стало легко-легко. Он посмотрел на море. Оно порозовело от закатного солнца. Золотая полоса воды, идущая от солнца, золотилась сильнее, чем солнце. Флотилия чаек отдыхала на воде. Недалеко от берега какая-то девочка гнала гусей. Гуси торопливо, явно зная, что день вот-вот кончится, вытянув шеи, морковными клювами обгладывали листья с неведомых кустов. Диск солнца неуклонно закатывался за море. Чик знал, что на самом деле это земной шар, прямо на его глазах, всей своей громадой поворачивается и заграждает солнце. Что перед этим великим зрелищем какая-то белая курица. И что интересно, ни в этот день, ни во все последующие дни Чику больше никто не напоминал о курице, тем более белой. Примерно в месяц раз мама приносила с базара живую курицу, Чик с покорным отвращением резал ее, но белую курицу мама больше никогда не покупала. То ли белая курица ей не попадалась, то ли слова Соньки запали ей в душу. Чик возвратил свой долг богатому игроку на следующий же день. Они случайно встретились. Узнав, что у Чика еще 4 рубля, тот немедленно предложил сыграть на них, обещая, что если Чик проиграет, он продолжит с ним игру в долг. Но Чик нашел в себе твердость отказаться. «С богатыми невозможно играть». Если они проигрывают, они в каждую новую ставку включают всю сумму проигрыша. И в конце концов выигрывают. Ведь черт его знает, что получается.
Подвиг Чика. Чик шел из школы, весело помахивая портфелем, и ни о чем не думал. И вдруг увидел. Напротив греческой церкви в 10 шагах от Чика стояла колымага Собаколова. Хозяин колымаги, грузный мужчина в брезентовой робе, с лицом красным, как шматок сырого мяса, держа в руке огромный сачок, подкрадывался к собаке. Он кинул ей кусок хлеба. Собака сначала недоверчиво понюхала подачку, потом осторожно взяла ее в рот и стала есть, уже благодарно поглядывая на Собаколова и помахивая хвостом. О, доверчивость мира. Собаколов сделал несколько шагов в сторону собаки, но теперь она уже съела хлеб и, насторожившись, опасливо покосилась на сачок, который слегка развивался на древке в его вытянутой руке. Собака замерла. Собаколов, продолжая неподвижно держать над собой сачок, свободной рукой полез в карман и слегка завозился там. Потом из кармана высунулся кусок хлеба. Он его на ходу располовинил, прижав карман к телу. «Еще других собак приманивать», — мелькнула у Чика. Вытащил руку и кинул подачку. Теперь хлеб упал на таком расстоянии, что до собаки можно было достать сачком. Чик с ужасом ожидал того, что должно случиться, и в то же время, удивляясь и стыдясь себя, чувствовал, что ему хочется, чтобы у Собаколова все получилось. На самом деле, но он этого не осознавал, в нем уже окончательно вызрело решение бороться с этим негодяем, и душа его жаждала доказательной наглядности творимого зла. Собака сделала несколько осторожных шагов. Подобрала хлеб, снова взглянула на дрябло покачивающийся в воздухе треугольник сачка и стала есть хлеб, поглядывая на Собаколова и как бы в такт жующим челюстям, радуясь хвостом. В следующий миг мешок сачка перевернулся в воздухе и с хищной телесностью, раздувшись на лету, прихлопнул собаку. Раздался раздирающий душу плач собаки. Собаколов быстро перебрал руками поближе к сачку, мерзко гребанув сачком по земле, перевернул и поднял в воздухе сачок с кричащей и барахтающейся собакой внутри. Он быстрыми шагами подошел к дверце колымаги, расположенной сзади, открыл ее, вдвинул туда мешок сачка, тряхнув, вывалил собаку, а в клетке сразу же заметались и завыли другие собаки. Собаколов вытащил свой сачок и прихлопнул дверцу. Он прислонил сачок к своей колымаге, просунул дужку замка, висевшую на дверном кольце, во второе кольцо. Крутанул торчащий из замка ключ, подергал замок и, убедившись, что он заперт, бросил ключ в карман. Словно взбудораженный удачливой охотой, подрагивая крупным телом, он обошел колымагу, взгромоздился на передок и погнал свою клячу. А Чик молча глядел вслед. Мешковина сачка колыхалась над колымагой, как грязное знамя грязного дела. Чик всегда ненавидел Собаколова, но теперь он понял, что пришел его час. Теперь или никогда. Надо во что бы то ни стало освободить собак, а там будь что будет. Сколько можно мечтать о подвиге и ничего не делать? Так может и вся жизнь пройти. Весь этот день Чик был рассеян и как бы сам не свой. Он вяло поиграл в футбол во дворе грузинской школы. Команда Чика проигрывала, но его это почему-то не трогало. Во время игры он оказался один на один с вратарем противника и вдруг, сам не зная почему, послал мяч ему прямо в руки. Потом он в том же школьном дворе вяло поиграл с Анести в деньги. Они играли возле кучи наваленных дров. И вдруг 15-копеечная монета Чика вкатилась туда. Чик отказался ее достать, сказав при этом фразу, которая дерзостной роскошью на долгие годы запомнилась ребятам. Охота была из-за 15 копеек в дровах ковыряться. Потом он проиграл Анесте 30 копеек, и вдруг, махнув рукой, сам перестал играть, хотя деньги еще были, и он мог отыграться. «Что случилось, Чик?» — удивился Анесте. «Настроение, Кехо?» «Нету», — ответил Чик на полугреческом. Он чувствовал, что в голове его тихо звенит, а в груди что-то теплеет, теплеет. Он не понимал, что это вдохновение. Давний замысел наказать Собаколова и отпустить на волю пойманных собак подступил и требовал немедленного воплощения. И от этого позванивало в голове, и что-то теплело в груди. Он думал. Перед глазами Чика то и дело всплывала дверца колымаги, железная сетка на деревянной раме. На раме большой замок. Как его открыть незаметно для живодера? Да еще на ходу. Достать связку ключей и наугад пробовать их? Вдруг какой-то подойдет? Нет, на ходу невозможно открыть замок, даже если бы удалось найти подходящий ключ. Эх, если бы железным молотком так садануть по замку, чтобы он разлетелся. Но Чик знал, нет у него в руках такой силы. Пока нету. А что если воспользоваться одной из бабушкиных палок? У бабушки было несколько палок. Одна из них была очень крепкая, из какого-то горного дерева. Если ее сунуть в дужку замка и концом палки сбоку опереться в заднюю стенку, а другой конец изо всех сил потянуть от себя, получится мощный рычаг, и замок отлетит. Но Чик вдумался в этот план и отбросил его. На ходу использовать рычаг невозможно. Точка опоры все время будет уходить вперед. Наконец он вот что придумал. Надо достать длинную веревку, привязать к ее концу крепкий железный крюк, а на другом конце сделать петлю. Когда колымага Собаколова будет проезжать по такой улице, где есть штакетник, надо подбежать к нему, закинуть за планку петлю, догнать колымагу и сунуть крюк в дужку замка. Собаколов будет продолжать ехать, веревка натянется, и замок сорвется. Конечно, если замок на кольцах держится очень крепко, веревка может лопнуть. Но Чик заметил, что дверца у Собаколова была довольно ветхая. Одно из колец, на которых держался замок, должно было выскочить. А то и оба сразу. Чик внимательно оглядел все бельевые веревки, висящие во дворе, чтобы ночью срезать наиболее подходящую. Но все веревки оказались слишком старые, измочаленные дождями и мокрым бельем. Тогда Чику в голову пришла такая мысль. Надо срезать одну из этих никудышних веревок. Тогда хозяева купят и протянут новую. И тут Чик срежет новую веревку, а старую снова привесит. Выбор Чика пал на веревку богатого портного. Уж кому-кому, а ему купить новую веревку, расплюнуть. Но ведь прежде чем идти на операцию по освобождению собак, Чик должен как следует потренироваться с веревкой. Тренироваться можно только в глубине сада, больше негде. Но здесь, конечно, кто-нибудь мог увидеть его, узнать новую веревку богатого портного и рассказать ему об этом. Как быть? Ха, очень просто. Надо перекрасить эту веревку, высушить, а потом начать тренировку. У тетушки в уборной на втором этаже стояла ведерко с красной краской. Однажды, когда бабушка была в деревне, Чик вынес ведерко на лестничную площадку и, окуная в него старую сапожную щетку, вывел на стене дома большую красивую надпись «Ротфронт». Это был знак братства с испанскими республиканцами. Но через месяц из деревни приехала бабушка, разгневалась на эту надпись и велела сумасшедшему дядюшке Чика стереть ее керосиновой тряпкой. Нет, она не испытывала никаких тайных симпатий к генералу Франко. Чику такая глупость даже в голову не приходила. Просто бабушка была неграмотной деревенской старухой и не имела понятия ни об испанцах, ни о гражданской войне в Испании. Дядюшка Чика тем более. Дядюшка усердно стирал керосиновой тряпкой надпись Чика, а бабушка с верхней лестничной площадки властно показывала ему концом палки, какие места надо еще дотереть. Чик стоял и смотрел, как исчезают волнующие его слова.
«Бумага, бумага, бумага!»
— залопотал вдруг дядя и весело обернулся на Чика. Он бросил тряпку, сжал в пальцах невидимую ручку, окунул ее в невидимую чернильницу и стал писать по воздуху на невидимой бумаге. Потом он громко рассмеялся и кивнул на стену, показывая, что Чик окончательно спятил и вместо того, чтобы писать на бумаге, измазал краской дом. Дядя вообще любил уличать многих людей в сумасшествии. Особенно он любил уличать в этом Чика. Да, было дело. Но на этот раз Чик надеялся использовать краску более успешно. Поздно ночью он с ножом в руке выскользнул из дому. Двор был пуст. Возле каморки Алихана стояла скамеечка, сидя на которой тот обычно парил ноги в горячей воде. Чик взял эту скамеечку и, становясь на нее, срезал веревку богатого портного с обоих концов. Он смотал ее, отнес в сад и забросил в самом дальнем углу за кусты крапивы. На следующий день, возвратясь из школы, Чик вошел во двор и увидел, что вся семья богатого портного столпилась возле того места, где раньше был прикреплен ближайший конец их веревки. Сам богатый портной натягивал новую. «Все идет как надо», — подумал Чик. Но, приблизившись, разглядел, что богатый портной натягивает не новую веревку, а новый провод. Сейчас он плоскогубцами накручивал конец провода на гвоздь. Накрутив, покачнул тугой провод и сказал: «Да коммунизма хватит, да? А там будем посмотреть». С новой веревкой богатого портного сорвалось, и Чик стал подумывать, не обойти ли ночью соседние дворы. И вдруг вспомнил. Когда у тетушки была корова, они ее пасли на длинной крепкой веревке. Потом корову снова угнали в деревню, а моток веревки бабушка держала под своей кроватью. Ночью Чик тихо вытащил этот моток из-под кровати спящей бабушки, отнес его в сад и забросил за те же кусты крапивы. После этого он вытащил оттуда веревку богатого портного и навеки спустил ее в уборную. Будет знать, как проводом заменять бельевую веревку. Дома Чик нашел в ящике с инструментами вполне подходящий для его замысла крюк и старый замок. Он принес их в сад. Крюк положил у подножья айвы, а замок подвесил к одному из ее сучков, приблизительно на такой же высоте, на какой висел замок Собаколова. Айва отстояла от забора, отделяющего сад от речушки, примерно метрах в 20. В промежутке между айвой, на которой висел замок, и забором, куда надо было закидывать петлю, Чик и собирался тренироваться. После этого Чик поднялся наверх, взял корзину для собирания фруктов, незаметно вложил в нее ведерко с краской и прошел в сад. Только он вынул из корзины ведерко, как в сад пришел его сумасшедший дядюшка. Обычно сюда, в глубину сада, он никогда не заходил. Только поздней осенью заходил, когда поспевала дикая хурма, растущая тут. Но, оказывается, он приметил, что Чик стащил ведерко с краской.
«Нельзя, нельзя»,
— сказал он строго, показывая на ведерко, а потом на стены домов, между которыми был зажат сад.
«Милиция! Милиция!»
Чик долго ему объяснял, что не собирается красить стены домов, но дядюшка ему не верил, неожиданно для Чика проявляя общественную жилку и защищая стены чужих домов. И вдруг Чика осенило. Он схватил ведерко с краской и подошел к забору, отделяющему сад от речушки. «Забор! Забор! Забор!» — стал вдалбливать ему Чик. И до дяди дошло. Хотя забор, отделяющий сад от речушки, отродясь никогда не красили, дядя знал, что вообще-то заборы принято красить. Он радостно улыбнулся и поощрительно замахал руками и головой, показывая, что полностью одобряет затею Чика. Дядя ушел, напевая песню, и можно было надеяться, что дома он не будет подымать шума, тем более, что, выходя из сада, он на радостях прильнул к одной из дырочек в фанерной стене кухонной пристройки, где обычно возилась его безответно любимая тетя Фаина, мать Соньки. Прильнув, замер надолго. Чик вынул веревку из-за кустов крапивы и стал думать, как начать ее красить. Он понял, что если красить ее, растянув на земле, то и веревка испачкается, и земля будет в краске. Чик решил поднять веревку на дикую хурму, перекинуть ее через ветку так, чтобы она обоими концами доходила до земли. Потом слезть с дерева, связать эти концы и, окуная веревку в ведерко, перетягивать ее через ветку, пока она вся не окрасится, а потом оставить ее так, пока она не высохнет. Чик заткнул веревку за пояс и стал подниматься на хурму по виноградной лозе. Он дополз до первой ветки хурмы и стал перебираться с ветки на ветку, пока не достиг такой высоты, откуда оба конца могли достать до земли. Тут он вынул веревку из-за пояса, перевесил через ветку и стал опускать вниз, пока оба конца не коснулись земли. После этого он слез с дерева и связал оба конца. Окунув нижнюю часть веревки в ведерко с краской, Чик стал двигать веревку так, чтобы окрасившаяся часть шла наверх, и при этом, стараясь так стоять, чтобы краска не капала ему на голову. Закончив работу, Чик спустился к речушке и тщательно с песком отмыл руки. Потом он выглянул во двор и, заметив, что ни бабушки, ни тетушки не видно, вложил ведерко в корзину, поднялся наверх и поставил его на место. Хотя сумасшедший дядюшка Чика, напевая свои самодельные песенки, стоял на верхней лестничной площадке, Чик спокойно прошел мимо него, не боясь, что он пойдет проверять забор. Сумасшедшие чем хороши? Они думают прерывисто. Раз уж Чик его успокоил относительно предназначения ведерка с краской, он тут же выкинул все это из головы. Правда, через полгода он мог вспомнить и потребовать Чика к ответу за некрашенный забор, но тогда это будет не страшно. Через два дня веревка была уже почти сухой, и Чик собирался ее снять, когда случилось неожиданное. Белочка загнала на хурму тетушкину кошку Ананаци. Ананаци была злопамятной и гордой кошкой. Если уж Белочка загоняла ее на дерево, она могла несколько дней просидеть там без еды и питья. Тетушка из-за этого сильно страдала. Согнать Ананаци с дерева было ужасно трудно. Чик был уверен, что в ее жилах течет кровь диких кошек. На деревьях она преображалась, и если Чик влезал за ней и пытался ее поймать, она прыгала с ветки на ветку и устраивалась на такой верхотуре, что это было опасно для ее жизни. Рукой ее нельзя было достать, на дереве она не давалась никому. Еще хорошо, что Чик придумал кормить ее с конца палки, которой сбивали груши. Кусок мяса или рыбы подвязать к концу палки и тихо-тихо подвести к месту, где она сидит. Глядишь, посидит, а потом соизволит съесть поданную еду. Был только один способ насильно вернуть ее на землю. Это можно было сделать, если она устраивалась где-нибудь на кончике боковой ветки. Тетушка выносила простыню, и ее вчетвером держали под этой веткой, а Чик в это время поддерживал ветку палкой для сбивания груш и сильно тряс ее, пока кошка не срывалась с ветки и не рушилась на простыню. Но это возможно было, если она устраивалась на боковой ветке, а не на вершине дерева. Тут приходилось ждать, пока ей самой заблагорассудится слезть с дерева. И вот Чик приходит из школы, тетушка на весь двор и окрестные дома зовет свою кошку, а она в это время сидит на хурме, как раз на той ветке, через которую была перекинута веревка Чика. Не успел Чик обдумать, как быть с кошкой, когда тетушка с верхней лестничной площадки заметила ее.
«Ананаци! Ананаци!» — закричала она радостно и прибежала в сад. «Чик, ну почему ты мне не сказал, что она здесь?» — крикнула тетушка, подбегая к Чику.
«Да я сам ее только заметил», — сказал Чик, стараясь подготовиться к ответу, когда она спросит про веревку.
«А это что за веревка?»
— спросила тетушка, осторожно тронув веревку.
«Хм, Чик, ты украл веревку богатого портного и перекрасил ее? Ты опозорил нашу семью, Чик!»
«Клянусь дядей Резой», — сказал Чик, — «это не его веревка». Дядя Реза был братом тетушки и самым любимым дядей Чика. Тетушке не понравилось, что Чик из-за какой-то веревки клянется именем ее брата.
«Хм, да начхала я на веревку богатого портного», — неожиданно повернула она. «Хоть бы ты у него и спер ее».
«Нет, нет», — сказал Чик, — «эту веревку мне в школе выдали. Мы готовимся к игре «Граница на замке». Вон замок, видишь?» Он кивнул на Айву. Но тетушка уже потеряла всякий интерес к веревке.
«Чик, а как быть с Ананаци?» — взмолилась тетушка. «А на второй день ничего не ест. Может, ты ее поймаешь и спустишь с хурмы?»
«Ты же знаешь, что она вскарабкается на самую макушку, если я полез за ней», — напомнил Чик. «Давай накормим ее по моей веревке».
«Как это?»
— спросила тетушка.
«Очень просто», — сказал Чик. «Ты видишь, она сидит возле самой веревки. Ты принеси из дому что-нибудь, а мы прикрепим к веревке, а я по веревке подыму ей».
Тетушка принесла из дому великолепную котлету и большую булавку. Чик бы сам с удовольствием съел эту котлету, Он осторожно приткнул булавкой к веревке котлету и стал тихо перетягивать веревку. Котлет пошла наверх. Кошка, сидя на ветке, безучастно следила за ними. Чик подвел котлету к самой ветке и замер. Кошка неподвижно сидела в двух шагах от нее.
«Ананасы, моя милая! Ананасы, моя хорошая!» —
взбадривала ее снизу тетушка. Кошка с минуту безучастно смотрела вниз, а потом вдруг заинтересовалась котлетой и осторожно по ветке подошла к ней. Понюхала и стала есть. Тетушка тихо ликовала. Ананасы съела всю котлету, причем так умело, что ни один кусочек не упал вниз. После этого она облизнула булавку, ожила, умылась, и вдруг, вместо того, чтобы занять прежнее место, пошла по ветке до самого ее покачивающегося кончика. Видимо, она решила промять ноги. Это с ее стороны было большой ошибкой.
«Скорее простыню», — тихо приказал Чик. «Мы ее сейчас стряхнем».
Тетушка побежала за простыней. Вскоре она вернулась. За ней двигались дядя Коля, тетя Фаина и Сонька. Она их прихватила по дороге. Они вчетвером держали простыню. Все смотрели вверх, на кошку. И только дядя Коля с обожанием смотрел на тетю Фаину.
«Внимание!» — сказал Чик.
Веревка была перекинута у самого ствола, и Чик стал передвигать ее поближе к концу ветки, чтобы как можно крепче тряхнуть ее. Кошка покачивалась на конце ветки, пока еще ничего не подозревая, и бесстрашно смотрела вниз.
«Если будет падать немного в сторону, сразу сдвиньте простыню», — сказал Чик. «Начинаю!»
Чик изо всех сил дернул веревку. Ветка сильно покачнулась, но ананаса удержалась на ней. Чик, не давая ей опомниться, стал изо всех сил дергать за веревку. Ветка шумно сотрясалась, кошка извивалась на ней, стараясь сохранить равновесие. Чик не давал ей опомниться, чтобы она не вспрыгнула на другую ветку. Вдруг она сорвалась и несколько секунд висела на передних лапах. Чик дернул изо всех сил за веревку, и кошка, мяукнув дурным голосом, полетела вниз. Она тяжело шлепнулась на простыню, а тетушка тут же подхватила ее на руки. Поглаживая ее одной рукой и говоря ей ласковые слова, тетушка пошла домой. Дядюшка следовал за ней, брезгливо отстраняя от себя развивающуюся простыню. Дядя считал кошек и собак грязными тварями и близко их к себе не подпускал.
«Чик, что это у тебя за веревка?»
— спросила Сонька. «Скоро все узнаешь», — сказал Чик важно. «А пока держи язык за зубами». Все ушли из сада. Чик развязал концы веревки и стянул ее с ветки. Он накрепко, тройным узлом привязал к одному концу крюк, а на другом сделал петлю. Он так живо представлял себе все, что должно случиться. Вот едет колымага. Чик накидывает петлю на планки ближайшего штакетника, догоняет ее и всовывает крюк в дужку замка. Раздается хруст вырванного замка, дверь распахивается, и собаки выскакивают на волю. От ветхого забора до айвы было 20 метров. На такое расстояние Чик и рассчитывал. Чик накидывал петлю на планки забора и изо всех сил бежал к айве, где на сучке висел замок. Он быстро и точно всовывал крюк в дужку замка. Вся операция длилась 5-6 секунд. Набросив петлю на планки забора, Чик ухватывался за крюк и, бросив остальной моток веревки на землю, бежал к айве. Веревка иногда путалась в зарослях сада, и Чик решил, что, пожалуй, это рискованно. Она и на улице может за что-нибудь зацепиться. После многих пробегов от забора до айвы, Чик убедился, что моток веревки лучше всего закинуть на левую руку и чуть приподнять ее, чтобы он не выпал на ходу, а свободно разматывался. Каждый раз, пробегая с веревкой, Чик ясно представлял, как все это будет происходить на самом деле. Вскоре он догадался о своей ошибке. Нельзя сначала забрасывать петлю на штакетник, а потом догонять колымагу. Так можно промахнуться, не рассчитав скорость ее передвижения и возможные последствия, которые неожиданно могут возникнуть на пути. Надо наоборот. Сначала вдеть крюк в дужку замка на двери, а потом бежать к забору. Всякий забор бывает довольно длинным. Замок, можно сказать, точка, а забор — линии. Надо сначала закрепиться в точке, а потом выбирать на линии наиболее удобное место. Теперь Чик, продев крюк в дужку замка и приподняв левую руку с мотком веревки, бежал к забору. Все получалось хорошо. Но тут перед глазами Чика всплыла возможность еще одной ошибки. Если, пока он бежит к забору, веревка будет провисать, крюк, вдетый в дужку замка, может соскочить от тряски колымаги на неровностях улицы. Моток надо держать продетым в левую руку, но правой рукой надо веревку пропускать сквозь ладонь так, чтобы она все время была достаточно натянута. Тогда крюк не соскочит. Чик теперь бежал, пропуская веревку сквозь ладонь правой руки. Теперь он чувствовал, что она все время достаточно натянута. Чик все время бежал прямо от Айвы к забору, но вдруг понял, что это неправильно. Надо забирать немного вправо или влево. Вдев крюк в дужку замка, надо бежать наискосок по ходу колымаги. Потому что, если бежать прямо, а колымага будет двигаться очень быстро, веревки может не хватить, и он не дотянется до штакетника. Надо бежать наискосок, но в то же время помнить, что нельзя обгонять колымагу и высовываться, потому что Собаколов может его заметить и догадаться обо всем. Чик все, что мог, предусмотрел. Он так долго тренировался, что у него на левой руке возле локтя, где разматывалась веревка, кожа покраснела и саднила, но Чик терпел. Ему даже было приятно. «Свобода даром никому не дается. Завтра, завтра все решится». Он забросил веревку в заросли крапивы и пошел домой. Утром, выйдя из дому с портфелем в руке, Чик незаметно юркнул в сад. Он осторожно вынул из зарослей крапивы свою веревку и поставил туда портфель. Он тщательно, как парашютные стропы, так казалось Чику, кольцами свил веревку, просунул в нее голову, а потом руку. Теперь веревка висела у него на плече, как солдатская скатка. И тут только он заметил, что за ним увязалась его собака Белочка. Она видела, как Чик сунул портфель в кусты крапивы, и сейчас бдительно следила за Чиком, ожидая приказа «Ищи». Чик не на шутку забеспокоился. Вдруг, когда он уйдет, Белочка вытащит его портфель из кустов крапивы и принесет домой. О, скандал. Вообще-то он никогда не заставлял ее искать портфель, но носить портфель иногда давал. Когда Чик возвращался из школы, Белочка чаще всего у калитки дожидалась его. Издали, узнав Чика по голосу, она радостно бежала ему навстречу. И тогда Чик для смеха иногда давал ей в зубы свой портфель. И Белочка, подволакивая его на ходу, несла портфель до калитки. Но нет, она не нарочно подволакивала его по пыльной дороге. Просто она была небольшой собакой. Вообще-то Белочка так и не примирилась за несколько лет с тем, что Чик тратит время на школу. Чик это точно знал. Объяснить ей, что Чик обязан ходить в школу, было никак невозможно. Но сейчас Чик забеспокоился. А вдруг она ненавидела его портфель и только скрывала до сих пор свою ненависть? А теперь, оставшись с ним один на один, вынесет его из крапивы и разорвет его вместе с книгами и тетрадями. Да если даже просто проволочет его во двор, тоже нехорошо. Дома догадаются, что он не был в школе. Надо ее как следует отвлечь, чтобы она о портфеле совсем забыла. Чик подошел к груше и сбил палкой самую великолепную грушу, до которой только мог дотянуться. Груша была до того соблазнительной, что Чик сам ее разок откусил и, держа ее в вытянутой руке, сказал «Возьми!». Белка радостно прыгнула, но Чик приподнял руку. «Белка, возьми!». Белка снова прыгнула, но Чик отдернул руку, и она не достала. Нет, он не мучил ее этим. Белочка сама знала, что это игра. Она весело подпрыгивала. Раз уж Чик сказал «возьми», он обязательно даст ей ухватить грушу. Белочка продолжала прыгать. В мире нет умнее и чистоплотней собаки. Под грушей лежат довольно съедобные паданцы, но она их ни за что не тронет. Ей подавай свежие, прямо с ветки. Вовсю расшухарив белку, Чик наконец дал ей возможность цапнуть грушу и съесть. Все это он проделал для того, чтобы белочка начисто забыла о спрятанном портфеле. Белочка съела грушу и, приподняв морду на дерево, тряхнула головой, предложив Чику еще поиграть с грушей или виноградом, лоза которого велась вокруг груши. «Хватит, белка», — сказал Чик и, сделав свирепое лицо, крикнул.
«Пошла домой!»
Белочка вздрогнула, внимательно взглянула на Чика, мотнула головой, как бы сказав: «Не верю в твою свирепость», и завиляла хвостом. Тогда Чик решил отделаться от белки более точным приемом. «Белочка, купаться!» — сказал Чик ласковым голосом. Белочка терпеть не могла купаться. Видимо, воспоминания о мыле, которым ее мылила тетушка во время купания, были для нее самыми горькими и отвратительными. Она сразу поскушнела, и хвост у нее опустился.
«Купаться, купаться!» —
сказал Чик с фальшивой ласковостью. И белочка, повернувшись, побежала во двор прятаться. Чик был уверен, что если белочке посреди пустыни Сахары сказать «купаться», она тут же бы зарылась в какой-нибудь бархан. В таких случаях она теряла свою сообразительность и даже не заметила бы, что поблизости нет ни лохани, ни оазиса. «Для тебя ж стараюсь», — вздохнул Чик вслед убежавшей белке и, перейдя сад, нырнул в пролом забора. Теперь Чик надеялся, что из головы белочки выветрилась память об оставленном в кустах крапивы портфеле. Чик прошел по руслу речушки, проскочил под мостом и вылез на улицу. Он чувствовал во всем теле легкость веселящего волнения. На углу, перед самой школой, где Чик собирался свернуть в сторону моря, он догнал Бочу.
«Чик, что это у тебя за красная веревка?» — удивился Бочу.
Чик решил, что теперь уже можно все рассказать. Тайна не успеет дойти до ушей Собаколова. Он ему все выложил, и Бочу загорелся помогать.
«Я буду искать отсюда до моря», — сказал Чик. «А ты ищи отсюда до ботанического сада. Встретимся здесь». «А это куда?» — Бочо мотнул в руке портфель.
«Портфель тебе не мешает», — объяснил ему Чик. «Дверь открывать буду я. Ты ищи Собаколова и спрашивай у пацанов, кто его видел».
«Ах, Чик», — покачал головой Бочо. «Излупцует же он тебя кнутом, если догонит».
«Знаю», — сказал Чик. «Но сперва пусть догонит». Чик пошел в сторону моря. Встречные иногда удивленно поглядывали на моток красной веревки на груди Чика и даже высказывали желание остановиться и поговорить по этому поводу. Но Чик сурово проходил мимо. Каждый раз, проходя мимо ограды из штакетника, Чик думал: «Здесь можно было бы». Иногда попадались штакетники с такими милыми, крепенькими планками, что просто хотелось их расцеловать. Дойдя до угла квартала, Чик внимательно посмотрел в обе стороны, пытаясь вдалеке различить знакомую колымагу. Но пока ее нигде не было видно.
«Чик, это водолазная веревка!» — крикнул ему знакомый пацан и подбежал к нему. «Откуда она у тебя?»
«От водолаза», — сказал Чик. «Собаколова не видел?»
«Нет», — ответил пацан. «А зачем он тебе?»
«Так, дело есть», — сказал Чик и прошел. Чик встретил еще нескольких знакомых пацанов, и все они удивлялись его веревке, но Собаколова никто не видел. Внимательно оглядывая на перекрестках поперечной улицы, Чик дошел до самого приморского пустыря, где бывали бродячие собаки и куда Собаколов часто заглядывал. Но сейчас здесь никого не было. Чик вышел на параллельную улицу и пошел назад, оглядывая на перекрестках поперечной улицы и мимоходом любуясь попадающимися на пути штакетниками. Он дошел до своей улицы, прошел мимо школы и остановился на перекрестке, где они условились встретиться с Бочо. Боча еще не подошел, и Чик стал ждать. Прозвучал звонок на перемену, и Чик повернулся спиной к школе, чтобы его никто издали не узнал. Потом раздался звонок на урок. Было слышно, как ребята с веселым шумом устремились в классы. Потом все затихло. Боча все не было. И вдруг он появился вдалеке. Он бежал по улице Чика, то и дело взмахивая портфелем. Чик понял, что Боча бежит с какой-то новостью.
«Чик!» — задыхаясь, крикнул Боча, подбегая. «Он едет по вашей улице! Он сейчас возле спортплощадки остановился! Там собака! С ним рядом сидит второй человек!»
Чик раздумывал несколько секунд. «Надо его встретить на том углу квартала. Там начинается длинный штакетник забора грузинской школы. Это даст возможность маневрировать».
«За мной!» — крикнул Чик, и они побежали.
Когда они добежали до угла, из-за поворота улицы, покачиваясь на неровностях немощеной дороги, показалась колымага. Собаколов постегивал кнутом свою кличонку, жадно озирая улицу в поисках зазевавшейся собаки. Рядом с ним сидел какой-то рыжий человек. Наверное, он учился ловить собак. Между ними, на длинном древке, вяло колыхался сачок, как грязное знамя грязного дела. Чик отвернулся к забору, чтобы не вызывать никаких подозрений. Колымага, поскрипывая, приближалась. Медленно, медленно приближалась. Вот она поравнялась с ним. Чик это почувствовал и быстро обернулся. Дав ей проехать чуть дальше себя, Чик скинул с плеча моток веревки, продел его в левую руку, правой ухватился за конец с крюком и ринулся за колымагой. Он быстро догнал ее, зацепил крюк за дужку замка и подбежал к штакетнику, не давая ослабнуть разматывающейся веревке. Закинув петлю за две планки штакетника, сдернул ее пониже и обернулся. Через секунду веревка натянулась, и Чик, холодея от ужаса, увидел, что замок не оторвался, а колымага просто остановилась. Все пропало. Но нет. Собаколов ничего не понял и пару раз сильно стеганул свою клячу. Она рванулась, одно из колец соскочило, и дверь с треском распахнулась. Но собаки почему-то не выскакивали. А Собаколов и сейчас ничего не понял. Он встал с места и, громко ругаясь, стал изо всех сил нахлестывать свою клячу. Она опять рванулась. Крюк на конце веревки все еще торчал в дужке замка. Веревка снова натянулась. Дверь с ужасающим скрежетом вырвала из петель, и она с грохотом повалилась на улицу.
О, вырванный с корнем гнилой зуб злодейства! Собаки радостным потоком стали выпрыгивать из колымаги. Белые, черные, желтые, пятнистые, серые. «Чик! Атанда!»
Откуда-то издали раздался голос Боччо, и Чик очнулся. Собаколов уже спрыгнул с передка и бежал к дверце колымаги. И тут Чика захлестнул страх. До этого страха не было, а тут захлестнул. Чик рванулся и побежал навстречу Собаколову, но в сторону дома. Краем глаза он успел заметить, что Боча перекинул портфель во двор грузинской школы и сам перемахнул через забор. Он успел удивиться, что Боча принял более умное решение, но менять свое было уже поздно. Увидев бегущего Чика, Собаколов ринулся к тротуару. Чик прорвался мимо свистнувшего у его ног кнута и побежал дальше. Собаколов за ним. Чик обогнал несколько освобожденных им собак, и вдруг одна из них с лаем бросилась за ним и вцепилась в штаны. Прокусить штаны она не смогла, но пока Чик цеплялся от нее, Собаколов догнал его своим кнутом. Струей кипятка кнут плеснул по ногам. Чик подпрыгнул от боли и сразу же оторвался от собаки и Собаколова. Тот продолжал бежать за ним, но Чик чувствовал, что теперь он уже его не достанет, именно потому, что успел ошпарить кнутом. «Оказывается, человек, как и лошадь, может от удара кнута увеличить скорость», — подумал Чик на бегу. До кнута ему казалось, что он бежит на предельной скорости, но после кнута он явно поднажал.
«Молодец, Чик, молодец!» — доносились голоса уличных соседей.
Чик вбежал во двор, пробежал его, ворвался в сад и вскарабкался на спасительную грушу. По бешеному лаю белки Чик догадался, что Собаколов уже во дворе. Чик докарабкался до макушки груши и стал следить за двором. Отсюда весь двор был как на ладони. Соболев, отбиваясь кнутом от белки, атакующей его со всех сторон, прошел до самой лестницы, ведущей на второй этаж, где жила тетушка.
«Где этот мальчик? Где этот хулиган?»
— орал он, поглядывая на соседей и стараясь угадать, кто прячет Чика. Он не знал, что Чик пробежал в сад. Тетушка появилась на верхней лестничной площадке и, стоя над горшками цветущей герани, смотрела вниз, пытаясь понять, что происходит.
«Оставь собаку!» — кричала она. «Что тебе надо?»
«Где этот хулиган?» — кричал Соболев. «Я его сдам в милицию!»
Тут во двор вошли несколько соседей по улице, и один из них крикнул тетушке.
«Чик открыл дверь его ящика, все собаки сбежали!» «Я его в колонию отправлю!» — кричал Соболев. «У меня свидетели!»
Тут двор поднял возмущенный гвалт.
«В колонию?» — вскрикнула тетушка. «Да я сейчас тебе за это глаза выцарапаю, живодер несчастный!»
Она огляделась как бы в поисках предмета, при помощи которого можно было бы выцарапать глаза Соболеву. И увидела, что за ее спиной стоят дядя Коля и бабушка. Они вышли из дому, привлеченные шумом. Тетушка решила не искать больше предмет, при помощи которого можно было выцарапать глаза Соболеву, а заменить его сумасшедшим дядюшкой Чика.
«Коля, гони его со двора!»
— крикнула тетушка и, поясняя свою мысль на понятном ему языке, добавила.
«Он плохой! Плохой!»
«Плохой?»
— переспросил дядя Коля и свесился с перил, стараясь разглядеть, насколько плох Соболев.
«Плохой!» — крикнула тетушка. «Гони его отсюда!»
«Сумасшедший?»
— переспросил дядюшка.
«Кричит?»
Вообще-то он не любил связываться с чужими и сейчас пытался сам себя разгорячить.
«Да, сумасшедший! Да, кричит!»
— крикнула тетушка и показала на себя.
«На меня кричит!»
Дядюшка сделал решительное движение, чтобы побежать вниз. Но бабушка властно придержала его за рубашку и даже дала ему легкий подзатыльник, чтобы он в мирские дела не вмешивался. Она не любила, когда ее сына пытались так использовать.
«Он мне план поломал!» —
кричал Соболев, то отмахиваясь кнутом от белочки, то грозя этим кнутом тетушке.
«Ты его от меня не спрячешь! Я его в колонии сгною!»
Вдруг тетушка быстро нагнулась, схватила самый большой горшок с геранью и с криком
«Вот тебе колония!»
швырнула его в Соболева. Такого он явно не ожидал. Горшок с цветущей геранью, пропламенев в воздухе, полетел вниз. Соболев успел отпрянуть, и горшок, глухо выстрелив, разбился у его ног. Черепки разлетелись, а герань с большим комом земли вокруг корней каким-то чудом стала торчком, продолжая цвести, как ни в чем не бывало. Чик подумал, что она вполне приживется, если ее пересадить в другой горшок. Белочка продолжала захлебываться лаем. Соболев и тетушка переругивались. Жители соседнего двухэтажного дома на шум выглядывали из окон, но не могли понять, что происходит внизу. Флигель, в котором жила Ника, скрывал от них Соболева. Наконец, одна из соседок поймала глазами Соньку, стоявшую в углу двора, и крикнула.
«Сонька, что там случилось?» «Чик освободил собак!»
— радостно крикнула Сонька.
«Собачник его ищет!»
Но тут Сонькина мама выскочила из своей кухоньки и, подбежав к Соньке, стала загонять ее домой, крича.
«Мы ничего не знаем! Мы ничего не видели!»
Она всегда всего боялась и сейчас не знала, чем все это кончится.
«Чик освободил собак!»
— еще раз бесстрашно крикнула Сонька, пока мать тащила ее в дом. Тут во двор вошел помощник Соболева с веревкой в руках. Богатый портной, до этого безучастно наблюдавший за происходящим, вдруг ожил. Он подошел к этому человеку, взял у него из рук веревку и стал с любопытством приглядываться к ней. Потом он стал ее мерить, разворачивая руки, как продавцы тканей. Веревка была явно длиннее, чем он предполагал, и богатый портной, пощупав крюк, вернул ее помощнику Соболеву.
«Такой крюк пароход может остановить», — сказал богатый портной, возвращая веревку. Он нарочно сделал вид, что его больше всего поразил этот крюк, чтобы никто не подумал, что он интересовался самой веревкой.
«Я это сейчас в милицию отвезу!»
— крикнул Соколов, кивнув на веревку.
«В колонию пойдет твой сын! В колонию!»
Тетушка схватила самый маленький горшочек с геранью и швырнула в Соколова. Из этого Чик понял, что она начала успокаиваться. Этот горшочек вдребезги разбился у ног Соколова, а герань сломалась. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время во двор не вошел дядя Риза, любимый дядя Чика. Все женщины двора при виде его, как всегда, замолкли и стали прихорашиваться. Маленький, красивый, всегда хорошо одетый, он подошел к Соколову и стал тихо с ним говорить.
«Не слушай его!» — крикнула сверху тетушка. «Он живодер!»
Дядя еще некоторое время поговорил с Соколовым, а потом вынул из пиджака бумажник, достал оттуда красненькую тридцатку и дал ему. Тот, взяв деньги, как-то легко успокоился и пошел со двора вместе со своим товарищем, который все еще держал в руке моток веревки. Белочка с лаем сопровождала их до калитки, и Соколов несколько раз нехорошо на нее посмотрел. Но теперь он не взмахивал кнутом, а волочил его по земле. Чик подумал, что собак в Колымаге было штук 15. Соколов получил тридцатку. Значит, они оценивают живую собаку в 2 рубля. А веревка? Интересно, за сколько рублей он ее загонит? Уличные соседи, переговариваясь, стали выходить со двора. Некоторые из них явно ожидали большего. Дядя им подпортил зрелище. Сейчас он приподнял герань за стебель, легким движением стряхнул ком земли с корней и поднялся наверх. «А где Чик?» — спросил он у тетушки. Тетушка растерянно огляделась и развела руками. Увлеченная борьбой за Чика, она о самом Чике подзабыла.
«Я здесь, дя!» —
крикнул Чик с груши. Дядя обернулся, поймал Чика любящими, насмешливыми глазами и поманил пальцем. После этого он отдал герань тетушке и вошел в дом. Пока Чик спускался с дерева, сумасшедший дядюшка Чика уже пришел в сад и наполнял землей новый горшок для герани, чудом уцелевший после падения со 2-го этажа. Чик поднялся наверх и прошел в залу, где дядя, раздетый и укрытый простыней, лежал на своей кровати. После работы он любил умыться и часок отдохнуть. Его мокрые редеющие волосы блестели и были зачесаны на косой пробор. Голые, мускулистые руки были высунуты из-под простыни и держали книгу. «Поди-ка сюда», — сказал он Чику, показывая на постель и откладывая книгу, на которой Чик успел прочитать «Ги де Мопассан». Чик присел на постель. «Рассказывай», — кивнул дядя, сияя на Чика улыбкой. «О подвигах, о доблестях, о славе». И Чик рассказал ему все. Как он давно ненавидел Соколова, как он своими глазами видел доверчивую собаку, пойманную в его подлый сачок. Как он придумал распахнуть его дверь и выпустить всех собак. «Хм, ты молодец, Чик», — сказал дядя, любуясь Чиком. «Но и собачника надо понять. У него ужасная работа, но это работа. И ты прав, и он по-своему прав».
«Как так?» — удивился Чик.
«Ну, Чик», — сказал дядя, глядя на него своими блестящими глазами. «Это... как змея и человек. В природе змеи — кусаться. В природе человека — убивать змею. Так они вместе живут тысячелетия и будут жить. Такова природа, Чик. Змее — кусать человека, а человеку — убивать змею».
«А уж», — сказал Чик, подумав.
Дядя вдруг расхохотался, схватил его голыми руками и, прижав к себе, поцеловал в лоб. Чик не видел ничего смешного в том, что он спросил, но ему приятно было, что дядя хохочет.
«А в природе ужа!» — сказал дядя сквозь хохот. «Страдать за сходство со змеей!»
Чик решил, что они слишком далеко отошли от дела.
«Де», — сказал Чик, — «он ловит не только бродячих собак. Он ловит любых собак, которые оказались на улице».
«Конечно, конечно», — сказал дядя. «Здесь, возможно, ошибки».
«Не ошибки», — поправил его Чик, — «а вредительство. Хозяин собаки все время думает на работе. А вдруг моя собака выбежала на улицу, и ее поймал собаколов? И от этого он на работе волнуется и совершает грубые ошибки».
«Чик», — сказал дядя, и глаза его строго подтвердили. «Я тебе уже объяснял, что все это ерунда. Ты ведь не раз убеждался в этом. Нет никаких вредителей. Есть разгильдяи, трусы, подлецы. Ну и, наконец, просто дураки».
«Кто же тогда арестовал отца Ники?» — спросил Чик и уже сам строго посмотрел на дядю. «Он ведь был твой друг?»
Последние слова Чик произнес с довольным упреком. Если дядя не признает, что есть вредители, значит, он признает, что отца Ники правильно арестовали. Но ведь это не так. «Чик», — сказал дядя, и вдруг в его всегда ясных, умных глазах появилось выражение тоски. «Отец Ники был моим другом, и я никогда от него не отрекался. Запомни, никогда. Он был честным человеком. Как бы тебе это объяснить? Ты этого сейчас не поймешь».
«Нет, пойму»,
— твердо перебил его Чик и твердо посмотрел ему в глаза. «Бывают времена, когда многие люди живут как пьяные», — сказал дядя медленно и с трудом подбирая слова. «А ты знаешь, что пьяные бывают безумными и жестокими?»
«Да, конечно», —
сказал Чик и мгновенно припомнил то, чего в сущности никогда не забывал. Несколько лет назад Чик шел с пацанами на море. Вдруг они увидели перед собой на тротуаре двух пьяных. Один был большой и здоровый, а второй был среднего роста. Тот, что был поменьше, что-то сказал большому. Здоровый обхватил его руками, поднял над землей и бросил. Тот упал и долго не мог встать, но потом встал, и они пошли дальше. Видно, он опять сказал здоровому что-то неприятное, и здоровый опять приподнял его на руках и бросил на землю. И второй опять растянулся на тротуаре. Он долго не мог встать, а большой, самодовольно ухмыляясь, помог ему встать, и они, пошатываясь, пошли дальше. И, видно, тот, что был поменьше, опять что-то неприятное сказал большому. И тот опять его приподнял над землей и бросил, как деревянную куклу. На этот раз ребята были совсем близко, и Чик услышал, как пьяный, падая, стукнулся затылком о каменный бордюр тротуара. И этот звук, этот стук перевернул всю его душу. Упавший теперь лежал неподвижно, а здоровый, сопя, пытался его приподнять, а у того обвисли руки и глаза были закрыты. А этот все сопел над ним, ничего не понимая и пытаясь его поставить на тряпичные теперь ноги. И это было ужасно, что он никак не поймет того, что случилось с его товарищем. Потом собралась толпа. Большого забрала милиция, а за маленьким приехала скорая помощь. Говорили, что он не умер, что он только потерял сознание. Но Чик на всю жизнь запомнил этот случай. И Чик, всегда содрогаясь, вспоминал тот беспомощный стук головы о бордюр тротуара. Тот жестокий, нечеловеческий звук равнодушия к человеческой жизни.
«Отчего они, как пьяные?» — спросил Чик.
Он внимательно смотрел дяде в глаза. Дядя помолчал мгновение, и вдруг тихо, словно не Чику, а самому себе, с горечью выдавил сквозь зубы. «Ты вырастешь, Чик, и все поймешь». И вдруг добавил, как-то странно взглянув Чику в глаза. «И даже если с твоим дядей что-нибудь случится, ты всегда верь, что он был честным человеком».
«Нет», — выдавил Чик, чувствуя, что внутри у него все сжалось. Он обхватил руками его шею. «Нет, нет, нет!»
«Эх, я тоже так думаю», — сказал дядя, целуя Чика. «Кажется, худшее позади. И не надо об этом. Нарви к нам лучше винограда к обеду».
Чику стало легче. Внутри отпустило. Он ужасно любил, когда дядя ему говорил: «Нарви груш, инжира, винограда». Чик в такие минуты чувствовал себя фруктовым кормильцем семьи. «Дя», — вдруг вспомнил Чик, — «Собаколов не отомстит Белочке за то, что я выпустил собак?»
Ха. Дядя рассмеялся, вскочил с постели и стал быстро одеваться. Он все делал легко, быстро. «Я думаю», — сказал он, — «этот человек больше никогда по нашей улице не проедет. Ты его хорошо проучил».
Когда Чик с корзиной спустился во двор, Сонька выскочила с его портфелем в руке.
«Чик», — сказала она, — «ты забыл под грушей свой портфель. Белочка начала грызть, но я у нее отняла его».
Чик за всеми делами этого дня совсем забыл о своем портфеле. «Значит, Белочка все-таки о нем не забыла.
Ай да Белка!»
Чик взял портфель и вошел в сад. Он повесил его на сучок и взобрался на грушу. Когда он лег на вершину, стал рвать спелые грозди Изабеллы, на лестничной площадке появилась тетушка с ведром и кружкой. Она стала поливать цветы. Самая большая герань была уже водворена в новый горшок. Чик заметил, что тетушка ее особенно усердно поливает, как пострадавшую в схватке с Собаколовым. Поливая цветущие красным цветом герани, тетушка громко напевала одну из своих любимых песен. «Белые, бледные, вечно душистые, эти цветы расцвели». Чик идет на оплакивание.
«Чик!» — крикнула тетушка сверху. «Подымись! Ты мне нужен!»
Чик повернул голову. Тетушка сидела на своем обычном месте у окна веранды. Но сейчас она не попивала чай, хозяйственно озирая двор, как это бывало всегда, а, глядя в зеркало, старательно выщипывала брови. Чик понял, что она собирается идти в гости. Она выщипывала брови, когда собиралась идти в гости или в кино. Бедные тетушкины брови. Редкая огородница с такой тщательностью выпалывала грядки с кинзой и петрушкой, как тетушка свои брови. Чик в это время обкатывал и оббивал новенький футбольный мяч, подаренный Онику отцом. Одновременно с этим он отрабатывал хитрейший прием обмана вратаря во время исполнения пенальти. Оник стоял в воротах, обозначенных двумя кирпичами. Вот что придумал Чик. Он много раз замечал, что взрослые футболисты, собираясь бить пенальти, порой по нескольку раз подходят к мячу и капризно подправляют его, чтобы он удобнее стоял. И Чик догадался, что это можно использовать. Надо пару раз подойти к мячу, подправить его, потом отойти, изобразить на лице неудовольствие, опять не так стоит, снова подойти якобы для перекладывания мяча и тут неожиданно пнуть его без разгона. Вратарь не успевает и глазом моргнуть, а мяч в воротах. Чик считал, что в этом нет никакой подлости. Спортивная хитрость. Вратарь после свистка обязан ждать мяч в любую секунду. Никто не оговаривал, сколько раз можно подходить и переустанавливать мяч после свистка. Услышав голос тетушки, Чик тут же подключил его к маневрам, отвлекающим вратаря от неожиданного удара. Он изобразил на лице крайнее раздражение. «Никак не можешь установить мяч, а тут еще тетушка кричит». С этим выражением он снова подошел к мячу и, даже вытянув руки, слегка наклонился к нему и... Удар! Мяч влетел в левый угол и отскочил от забора, возле которого были расположены ворота.
«Нечестно!» — завопил Оник. «Тёханша твоя кричала!»
«А я тебя как учил?» — строго перебил его Чик.
«Был свисток, жди удара. Я сейчас приду».
Перескакивая через ступеньки, Чик побежал наверх. Белочка ринулась за ним, думая, что тетушка учудила второй завтрак, что с ней иногда случалось. Бывало, завтрак давно прошел, до обеда еще далеко, а тетушка сидит, попивая чай, и вдруг ее озаряет.
«А что, если я пирожки поджарю, Чик? Горсовет на нас не обидится?»
«Не обидится!» — радостно подхватывал Чик эту вкусную шутку. Ох, и легка была тетушка на подъем. Она никогда не ленилась доставить себе удовольствие. А если при этом сидели рядом с ней соседка или подруга, или Чик, она со всеми щедро делилась удовольствием. Чик любил ее за размах. Она доставляла себе удовольствие с таким размахом, что и окружающим кое-что перепадало. Что, денег нет? Не беда. Размахнется персидским ковром и продаст. Опять завеселеет.
«Чик», — сказала тетушка, когда он к ней подошел. Не глядя на него, она продолжала требовательно всматриваться в свое горбоносое лицо и выщипывать сверкающими щипчиками брови. «Умерла моя дорогая Циала. Мы с тобой должны пойти на оплакивание. Надень свежую рубашку и новые брюки».
Чик никогда не ходил на оплакивание умерших. Это было то счастливое время, когда еще никто из близких и даже знакомых не умирал. Умирали чужие. И Чик иногда видел похоронные процессии, двигающиеся по улицам, и вместе с другими ребятами забирался на забор или вскарабкивался на деревья, чтобы заглянуть в лицо покойнику. Это было любопытно и грустно, но тогда ему и в голову не приходило плакать. Тетя Циала была приятельницей тетушки. Чик ее слегка недолюбливал, и было за что. Нет, конечно, он ничуть не обрадовался, узнав, что она умерла. Ему даже было ее жалко, но не сильно. Он слушался в свою жалость и подумал, что со слезами, пожалуй, тут будет туговато.
«А я тоже должен плакать?» — спросил он у тетушки.
Тетушка продолжала выщипывать брови, требовательно вглядываясь в свое лицо. Она всегда так вглядывалась в свое лицо, когда смотрела в зеркало. Вглядываясь в свое лицо, она как бы сурово выговаривала ему.
«Да, от природы ты красивая, но ты само не стараешься. Вечно тебе приходится помогать». «Ты должен постоять у гроба, как мальчик из приличной семьи», — сказала тетушка, продолжая глядеть в зеркало. «А плакать тебя никто не обязывает. Если при виде моей дорогой подруги, лежащей в гробу, у тебя не польются слезы, ты не в нас, а в тех, кого я сейчас не хочу называть».
«Начинается», — подумал Чик. Ему было неприятно выслушивать это. Тетушка имела в виду его маму. Они не любили друг друга. Это началось еще до Чика, и уже ничего невозможно было исправить. Тетушка была замужем за братом мамы, а мама замужем за братом тетушки. Нет, тут кровосмесительства не было. Чик это точно знал. Это было вроде перекрестного опыления. Мама считала, что тетушка слишком занята собой и недостаточно любит ее брата. А тетушка считала, что чигемцы вообще люди черствые и довольно дикие. Мама и ее брат были родом из села Чигем. Чик любил своих чигемских родственников, и он точно знал, что они совсем не черствые и не дикие, хотя у них нет электричества. Просто они сдержанные. У них не принято сюсюкать или, скажем, нацеловывать детей. Но они добрые, только они стыдятся говорить об этом. Почему тетушка этого не понимает? Странно. Может, вообще жители долин не могут понимать жителей гор? Но ведь Чик сам родился в городе. Почему же он хорошо понимает чигемцев? Чигемцы тоже посмеивались над жителями Мухуса, но, пожалуй, добродушно. «Когда они к нам приезжают, — говаривали чигемцы, кивая на городских, — мы режем козу или курицу, ставим на стол вино. А когда мы к ним приезжаем, они нас чаем угощают. Да что мы!»
Больные, что ли, чтоб чай хлестать?»
Тут, конечно, тоже было некоторое недопонимание. Но ничего особенного. Просто смешно. Чик часто спорил с тетушкой, стараясь ей внушить, что чигемцы не черствые и не дикие. Они другие. Они горцы. Но тетушка с ним никогда не соглашалась. И сейчас Чик не на шутку встревожился. Он решил, что если он не расплачется над гробом тети Циалы, тетушка окончательно уверится, что чигемцы — жестокие и дикие люди. Он не за себя боялся. Ему было обидно за чигемцев. Чик пошел домой переодеваться. Спускаясь по лестнице, он взглянул на Оника. Тот, дожидаясь его, бил по мячу, отскакивавшему от забора.
«Я пошел на оплакивание», — бросил Чик в сторону Оника.
«Куда-куда?»
— переспросил Оник, поймав мяч в руки и поворачиваясь к Чику.
«На оплакивание тети Циалы», —
пояснял Чик с выражением превосходства в житейском опыте.
«Она умерла. Мы с тетей идем на оплакивание».
Оник явно старался понять, как это происходит. Но не мог. У него тоже никто из близких и знакомых не умирал.
«А это интересно?»
— спросил он, как всегда уверенный, что Чик все знает лучше него.
«Это...»
— начал Чик, стараясь соединить все, что он слышал о таких делах. Он смутно припомнил, что взрослые в разговорах о похоронах огромное значение придают погоде.
«Это как с погодой повезет. Бывает, повезет покойнику с погодой, а бывает, не повезет, и тут уж ничего не поделаешь».
«Как так?»
— воскликнул Оник, выронив мяч от удивления.
«А разве мертвые разбираются в погоде?»
«Будь спок»,
— сказал Чик, неожиданно даже для себя.
«Что-что, а погоду они чуют».
Оник так и замер, задумавшись. Чик пошел домой переодеваться. Минутное удовольствие с розыгрышем Оника испарилось, и Чик снова почувствовал тревогу. «А вдруг не заплачется?» Чик стал вспоминать об умершей. Тетя Циала была крупная, полная, пожилая женщина. Несмотря на полноту, она быстро и легко двигалась. Тетушка говорила, что она настоящая аристократка. Чик верил этому. Он считал, что крупные, полные аристократки должны двигаться легко, быстро, иначе кто ж поверит, что они аристократки? Чик знал, что ее муж был абхазским князем. Он его никогда не видел, но тетя Циала порой упоминала его в разговорах. Если уж никак нельзя было обойтись без него, она, как бы махнув рукой, упоминала его. Получалось, что ее муж был деревенским князем, так себе князьком. Иногда тетушка злилась на тетю Циалу и тогда говорила: «У нее, видите ли, муж-князь. В Абхазии, если у человека три буйвола, он уже князь. Начхала я на таких князей». Тетушка так говорила, потому что ее первый муж был персидским консулом, и она с ним некоторое время жила в Тегеране. Чик вообще не представлял, чем занимаются консулы. Он знал, чем занимались древнеримские консулы, а чем занимаются современные консулы, не знал. Он знал, что консул был иностранной шишкой, и тетушка им вертела, как хотела. Вот он и красил волосы, чтобы понравиться тетушке. А у тетушки известное дело. Настроение меняется, как погода. В какой цвет прикажет тетушка, в такой цвет и выкрасит волосы консул. А чекисты, по рассказам тетушки, бывало сбивались с ног. Куда девался этот черноволосый консул и откуда взялся этот рыжий персидский мулла? У тетушки раньше был консул, а у подруги ее... капитан парохода цесаревич Георгий. Вот они и сдружились. У кого карта старше? Консул бьет капитана или капитан консула? Консул был старенький, а капитан молодой. Очко за Циалой. Но консул был настоящим мужем тетушки, а капитан был только возлюбленным тети Циалы. Она мечтала стать женой капитана, но не вышла. Очко за тетушкой. Теперь у тетушки муж, сын простого крестьянина, и Чик любил своего дядю. Но тут, по их понятиям, тетушка проигрывала. Там князь, хоть и деревенский. Общий счет 2-1 в пользу тети Циалы.
«А не многовато ли вообще князей для нашего маленького города?» — вдруг подумал Чик. Он иногда проникал с чувством социальной хозяйственности, хотя его никто об этом не просил. Чик читал множество современных русских книжек, и там иногда упоминались случайно уцелевшие на просторах нашей родины князья, графы, офицеры. Но они почти всегда прятались в подвалах, в заброшенных избушках, а то и в стогах с сеном. Выйдут из укрытия, повредят, и снова юрк в подвал или нырнут в стог. Но это там, за Кавказским хребтом. А у нас князья живут себе под теплым солнышком и не скрывают, что они князья. Правда, по наблюдениям Чика, они и не вредят. Может, потому что они ленивые? Чик слыхал, что абхазские князья самые ленивые в мире. Чик читал книжку о самом ленивом русском барине Обломове. Вот интересно, если высадить на необитаемом острове абхазского князя и Обломова, кто из них первым возьмется за труд? Головоломная задача. Обломов, пожалуй, подобрее и попроще. Он, в конце концов, несмотря на лень, согласился бы первым вскарабкаться на кокосовую пальму. Но Чик понимал, не сможет. Мускулы слабые. У наших князей, конечно, с мускулами получше. Они ездят верхом, платочки там всякие подымают зубами во время танцев. Но они ужасные гордецы. Попробуй загнать его на кокосовую пальму. Умрет от голода под пальмой, но не влезет. А чего заноситься? Глупо. Чик всю жизнь слышал о великой любви тети Циалы и капитана парохода «Цесаревич Георгий». Но он мало что знал о конце этой истории. Он только знал, что однажды пароход в море ограбили какие-то пираты, и после этого у тети Циалы с капитаном все пошло кувырком. Она об этом иногда говорила с тетушкой, но как только появлялся Чик, они или закруглялись, или тетушка его просто прогоняла. Там была какая-то страшная тайна. Там был какой-то желтоглазый человек. Несколько раз Чик успевал ухватить эти слова. Который помешал любви тети Циалы и капитана. А до Желтоглазого была великая любовь. Когда пароход входил в Мухузский порт, капитан приглашал на палубу свою возлюбленную и бесплатно катал ее в роскошной каюте до Батума и обратно. А в Одессу тетя Циала никак не могла прорваться. Капитан ее туда не брал. Нет, у него не было жены. Видно, она еще была слишком молоденькая, и капитан все ждал, чтобы она остепенилась, и он смог бы привести ее к своим стареньким родителям. Нет, там не было жены капитана, Чик это точно знал. Если бы там была жена, до Чика обязательно дошли бы разговоры, что эта негодяйка, недостойная целовать пятки тете Циале, при помощи цыганки приворожила бедного капитана. Чик долго не любил тетю Циалу, и вот за что. Однажды, когда Чик был совсем маленький и лежал больной, она вдруг его навестила. Он лежал внизу у мамы, и поэтому было удивительно, что она его навестила. До этого она к маме почти никогда не заходила, а тут вдруг зашла. Но у Чика была большая температура, и он не обратил внимания на это. Он все видел, как в тумане. И вдруг она к нему пристала с самым ненавистным ему вопросом. «Кого ты больше любишь, маму или тетю?» С этим ненавистным вопросом раньше к нему приставала только тетушка. «Одинаково», — отвечал Чик, что стоило ему немалого самообладания. Тетушка ждала другого ответа, но никогда не могла добиться. А тут вдруг эта чужая тетя пристала к нему с этим же вопросом. И он, оскорбленный самим вопросом, и чтобы скорее от нее избавиться, и от того, что был больной, и от того, что мама была рядом, выдохнул.
«Маму!»
И вдруг из-за спины грузной тети Циалы, как бесенок, выскочила тетушка и закричала.
«Ах так!»
И Чик разрыдался. Никогда, никогда в жизни он так долго и горестно не плакал.
«Я слаб!»
— говорил он сквозь рыдание, чтобы они поняли, что он не двуличный, что это он от болезни. Тетушка, конечно, бросилась его целовать, обнимать, успокаивать и всякое такое.
По лицу бедной мамы Чик это видел даже сквозь слезы. Пошли красные пятна, но она им ни слова не сказала. Они сейчас гости. Вот что такое чигемка. Но зато, когда они ушли, тетя Циала получила столько проклятий вслед, что этого хватило бы на всю мировую аристократию.
Чик выздоровел, и потом с месяц не мог простить тетушке этот глупый и жестокий розыгрыш. Ну, потом простил. Все-таки он любил тетушку, и она его, конечно, любила. А вот тете Циале он этого не мог простить еще целых 2 года. А потом простил. А куда денешься? Ходит и ходит к тетушке. Пришлось простить. Все это Чик мельком вспоминал, пока переодевался. И вдруг осознал, что тетя Циала умерла, и то, что он сейчас так вспоминает о ней, нехорошо. Его опять охватила тревога. Сумеет ли он заплакать, да еще с такими мыслями? Но вот они вышли с тетушкой на улицу и повернули налево. День был теплый, солнечный, ласковый. Тетушкины каблуки легко и даже бодро стучали по тротуару. На углу несколько мальчиков играли в деньги, а другие толпились вокруг играющих и наслаждались звоном монет, которые долбили тяжелые царские пятаки. Среди зевак стояла Анести. Когда они приблизились, он поднял голову и посмотрел на Чика. Чик вдруг подумал, что Анести еще предложит сыграть в деньги. Этого еще не хватало. Тетушка была уверена, что Чик никогда не играет в деньги. Поэтому Чик, глядя на Анести, сделал ему страшную гримасу и отрицательно покачал головой. Но Анести его не понял. А может быть, понял наоборот.
«Чик, сыгранем?»
— спросил он, когда они поравнялись, и, хлопнув по карману, звякнул мелочью. «Нет», — сухо бросил Чик, и уже хотел пройти мимо, но тетушка остановилась.
«Что ты, мальчик?» — сказала она. «Чик никогда не играет в деньги». «Ха-ха-ха, пацаны!» — расхохотался Анести. «Чик никогда не играет в пятимети!»
Ребята рассмеялись, но тетушка ничуть не смутилась.
«Да», — сказала тетушка, — «Чик никогда не играет в азартные игры. Куда только смотрят ваши родители? Правильно говорят по-русски. Не та мать, которая родила, а та мать, которая воспитала».
Чику это было неприятно слышать. Это был камушек в огород мамы. Бывало, если Чик проявлял сообразительность или приносил хорошие отметки, тетушка говорила, что это результат ее воспитания. А когда Чик попадал в какую-нибудь неприятную историю, она говорила: «Яблоко недалеко от яблони падает». Это был намек на его чигемское происхождение. Но если она имела в виду яблоню во дворе дедушкиного дома, Чик обожал эту яблоню, то можно сказать, что он далеко, до самого Мухуса укатился от этой яблони. Но вот ребята остались позади, и Чик снова заволновался. А вдруг ему не заплачется у гроба? И вообще, как это происходит? Может, дети плачут вместе? Тогда можно, как в школьном хоре, только слегка раскрывать рот.
«Чё?» — спросил Чик. «А дети плачут со взрослыми или отдельно?»
«Ну, какой ты, Чик?» — сказала тетушка, не глядя, а каблучки ее продолжали бодро стучать по мостовой.
«Мы подойдем с тобой к гробу моей дорогой подруги. Постоим, поплачем. Потом я еще пособолезную близким, а ты выйдешь во двор и подождешь меня там».
Чик задумался. Тетушкины слова его ничуть не успокоили. По бодрому, невозмутимому стуку ее каблучков, Чик был уверен, что сама она ничуть не сомневается в том, что слезы у нее польются, когда это будет надо. И Чика стали раздражать эти ее каблучки, и он решил смутить ее уверенность.
«Тё», — сказал он, — «а вдруг тебе не заплачется?»
«Хм, как это мне не заплачется?» — удивилась тетушка, не сбавляя бодрости каблучков. «Что ты выдумываешь, Чик? У гроба своей лучшей подруги могут не заплакать только люди, о которых я сейчас не хочу говорить. И ты знаешь, кто эти люди, Чик. Знаешь, Чик, не притворяйся».
Чик опять тревожно задумался. А вдруг не заплачется? Что тетушка тогда будет говорить о чигемцах? Будет ужасно, если она тут же, у гроба, станет объяснять другим людям, что Чик не плачет, потому что пошел в своих родственников по материнской линии. Надо во что бы то ни стало заплакать. Он с новой силой почувствовал груз долга на своих плечах. И сразу же, как это бывало и раньше, позавидовал тем губошлепистым мальчикам, которые этого никогда не чувствуют. Ну, Тоник, например, никогда этого не чувствует. Хорошо ему живется. Черт бы его подрал. Они шли и шли, и тетушка встречала многих своих знакомых женщин и заговаривала с ними о смерти своей подруги. То по-русски, то по-абхазски, то по-грузински, а то и по-турецки. Мелькала одна и та же фраза на всех языках. «Бедная Циала! Циала Рыцха! Сацкали Циала! Язык Циала!» И почти все они обязательно заговаривали о погоде. «Слава богу, хоть с погодой повезло», — утешала одна.
«Если погода продержится, обязательно приду на похороны», — обещала другая.
«Счастливая, жила как хотела, и после смерти получила такую погоду».
«От чего она умерла?»
«Сердечница», — то и дело отвечала тетушка. «Она всю жизнь была сердечницей». Чик указал, что тетя Циала стала сердечницей после того, как рассталась с любимым капитаном. Любовь навсегда ранила ее сердце, и она с тех пор стала сердечницей.
«Ах, как ей повезло с погодой!»
Почти все разговоры сводились к этому. Чик удивлялся такому вниманию к погоде. Можно было подумать, что после смерти некоторых людей начинается наводнение. И вот они, наконец, подошли к дому князя. Ворота в зеленый двор были широко распахнуты. Во дворе цвели кусты поздних роз и георгинов. С внутренней стороны двора несколько лошадей было привязано к штакетнику. Чик понял, что это прибыли деревенские родственники князя. Под длинной виноградной беседкой, густо лиловеющей спелыми гроздями, были расставлены столы, на которых виднелись бутылки с вином и лимонадом, блюда с соленьями и лобио. Людей за столами было не очень много, и они сидели небольшими группками, как это бывает, когда в застолье много мест, а люди мало знакомы. Чик понял, что это поминки. Они вошли во двор. У низкого столика перед входом в дом отдельно от всех стоял невысокий человек в черном костюме со скорбным лицом. Он повернулся к тетушке, явно ожидая, что она к нему подойдет. Но тетушка, ускорив шаг, прошла мимо.
«Бедный князь, я еще к вам подойду», — бросила она ему мимоходом совсем новым для Чика голосом, показывая, что ее уже душат слезы, и ей бы только донести их до той, кому они предназначены. «Когда ж она успела?» — удивился Чик и с ужасом подумал, что тетушка уже ко всему готова. А он, дурак, только глазел, оглядывая двор, и теперь ни к чему не готов. Из широко распахнутых дверей одноэтажного дома раздались призывные рыдания. И Чик еще больше запаниковал, чувствуя, что сейчас на виду у всех опозорится. Надо бежать, бежать, пока не поздно. Но в это мгновение тетушка, словно догадавшись об этом, крепко схватила его за руку и с какой-то хищной торопливостью ринулась к распахнутым дверям. Гроб стоял посреди большой комнаты. Вдоль стен на стульях сидели женщины в черном и несколько мужчин, одетых в черкески с кинжалами на боку. Чик догадался, что это деревенские родственники князя. В сторонке у окна толпились музыканты с восточными инструментами в руках и с восточным выражением в глазах. У изголовья гроба, засыпанного цветами, стояли несколько женщин, по-видимому, самых близких родственниц. Глядя на покойницу, они всхлипывали и рыдали. Остановив, наконец, взгляд на гробе, засыпанном цветами, Чик оцепенел.
Его вдруг осенила леденящая догадка, что именно потому столько цветов набросано сверху, чтобы скрыть то страшное и непонятное, притаившееся под цветами и именуемое смертью. И он, цепенея, подумал, как можно жить, если это страшное и непонятное есть в жизни? А тетушка, уже не в силах додержать слезы, зарыдала навстречу рыданиям и, бросив замешкавшегося Чика, пошла к гробу. Однако перед тем, как его бросить, она строгим тычком в спину показала, куда ему надо двигаться. И эти ее неутешные рыдания и почти одновременный маленький, хитренький тычок в спину, как бы знак из милой повседневной жизни тетушки, да и самого Чика, вывели его из оцепенения, словно подсказали, что можно. Можно жить, если люди делают такие смешные вещи даже здесь, возле ужаса, забросанного цветами. Тетушка вдруг замолкла и упала щекой на усыпанное цветами тело покойницы. Она немного полежала так, а потом с рыданиями выпрямилась, как бы потеряв последнюю каплю надежды, что жизнь еще теплится под цветами. И теперь, взглянув на стоящих у гроба, она стала рыдать вместе с ними. Рыдающие, глядя друг на друга, возбуждались взаимной чувствительностью, и каждая, как бы в благодарность за неутешное рыдание другой, сама начинала рыдать с новой силой. Чик все это видел, стоя у гроба рядом с тетушкой и глядя на сурово постранневшее лицо тети Циалы. Ощущал, что комок рыдания подкатывает к его горлу, но никак не может протолкнуться сквозь него, и потому он не может заплакать. Ему много раз казалось, что комок вот-вот прорвется, и тогда польются слезы. Но проклятый комок не прорывался, и горло у него начинало саднить от напряжения. А тетушка вместе с другими женщинами продолжала рыдать, иногда наклоняясь к гробу и растолковывая подруге, как ее здесь любят, а суровое лицо мертвой выражало досадливое неудовольствие всей этой шумихой. Женщины продолжали рыдать, а у Чика все сдавливало горло, но комок ни туда, ни сюда. А между тем Чик чувствовал, что сюжеты из жизни, которые тетушка излагала, рыдая, начинают повторяться. «Звезда моей цветущей юности, таких преданных теперь нет. Ради нее я бросила персидского консула и вернулась на родину». И она через мгновение обратится к Чику и подключит его к своему плачу. И Чик, чувствуя, что это вот-вот может случиться, а тетушка, увидев, что он все еще не плачет, преувеличенно ужаснется и вдруг такого наговорит о жестоких чигемцах, и он в отчаянии приложил кулаки к глазам и стал их тереть изо всех сил, чтобы выжать слезы. Но слезы никак не выжимались, а глазные яблоки, наоборот, ссыхались от боли. И тогда Чик была не была. Незаметно ослюнявил обе ладони, и потом так же незаметно, продолжая как бы утирать глаза, обмазал их слюной. Правда, от волнения слюна тоже куда-то подевалась, но хоть слегка удалось увлажнить подглазье. Только он это сделал, еще продолжал кулаками прикрывать глаза, как понял по голосу тетушки, что она повернулась к нему.
«Чик, где наша любимая Циала? Кто тебя осиротил, Чик? Кто тебя теперь будет угощать конфетами, Чик?»
Когда тетушка плачущим голосом произнесла свои первые слова, обращенные к Чику, что-то в груди у него дрогнуло, комок в горле стал мягко раздуваться, и Чик понял — сейчас пойдут слезы. Сами пойдут, только не надо им мешать. И он перестал кулаками тереть глаза, и слезы поднялись сами, увлажнив его замученные глаза, как вдруг тетушка своим дурацким упоминанием дурацких конфет все испортила. Никогда в жизни, ни разу тетя Циала не угощала его конфетами. Нет, она не была жадной, она, как и тетушка, была щедрой. Просто она вспоминала о существовании Чика только тогда, когда видела его. В конце концов, Чик не такой уж маленький, чтобы рыдать над умершей только потому, что она его угощала конфетами. И тут комок в горле Чика стал сжиматься, сморщиваться и куда-то исчез.
«Открой глаза, Чик! Не стыдись слез!» — рыдала тетушка. «Есть минуты, когда мужчина не должен стыдиться слез!»
Чику стало очень стыдно, и он никак не мог оторвать кулаки от глаз, тем более что жалкая влага слюны, которой он их смочил, успела подсохнуть. И вдруг ударила музыка, и сразу перекрыла все, о чем Чик сейчас думал. Музыка была до того печальной, что Чика мгновенно заполнила острая, сладостная жалость. Ему стало жалко сумасшедшего дядю Колю с его безнадежной любовью к матери Соньке. Ему стало жалко тетушку, неизвестно за что. Мимоходом он пожалел и неведомого персидского консула, бедного старикашку, который все красил и перекрашивал волосы, и никак не мог угодить тетушке. Ему стало жалко Белочку, которую Собаколов мог поймать в любую минуту и отдать живодерам. Ему стало жалко тетю Аллу и, в самом деле, погроб жизни, любившую своего капитана. Ему стало жалко хромого Лёсика, который всю свою жизнь так и будет подволакивать ногу. Ему стало жалко испанских республиканцев. Он предчувствовал, что герои обречены. Ему стало жалко отца Ники, невинно арестованного, и Нику, все еще думающую, что отец в дальней командировке. Ему вдруг припомнилось и стало жалко котенка, который когда-то давно тонул в канаве, а мальчишки вдобавок кидали в него камнями. А Чик стоял рядом и ничего не решался сделать не потому, что боялся мальчишек, а потому, что боялся прослыть слюнтяем. Ему стало жалко всех. Всех. И себя стало жалко за то, что он так глупо боялся прослыть слюнтяем. И удивительней всего было то, что как только он начинал жалеть кого-нибудь, музыка мгновенно устремлялась к месту жалости и омывала именно эту жалость. И каждый раз Чик чувствовал, что она жалеет именно этого человека, это животное, а не кого-то вообще. Но откуда музыка знает обо всех его жалостях, и как она успевает мгновенно, вместе с Чиком, переходить от одной жалости к другой? И Чик чувствовал, что по лицу его текут и текут невыдуманные слезы, и откуда-то издалека доносится голос тетушки. Наконец музыка смолкла, и Чик очнулся, но слезы продолжали течь. И он стал глядеть на тетушку, чтобы она как следует разглядела эти слезы и больше никогда плохо не думала о чигемцах. И Чик теперь не сводил с тетушки своих плачущих глаз. И тетушка, кажется, начала что-то понимать и даже слегка кивнула Чику головой. Но Чик продолжал глядеть на нее плачущими глазами, требуя более ясных признаков покаяния. И она, наконец, наклонилась к Чику и шепнула ему на ухо.
«Я горжусь тобой, Чик. Я всегда знал, что ты пошел в нас, а не в этих бессердечных людей».
«Ну, что ты ей скажешь? Сколько же упрямства в этой маленькой горбоносой голове?» И вдруг тетушка с рыданием обратилась к мертвой и сказала ей, что Чик просит разрешения в последний раз поцеловать ее и навек попрощаться. Все подхватили ее рыдание, и заплаканные взоры обратились к Чику, как бы пораженные его не по годам мудрой чувствительностью. Чику было страшно целовать мертвую, он даже не знал, куда правильнее всего ее поцеловать, и все-таки, стараясь не выдать, как это ему неприятно, наклонился и поцеловал ее в лоб. Он почувствовал губами, не принимающие его поцелуй, какую-то потустороннюю твердость прохладного лба, и, стараясь не выдавать облегчения и затаенного дыхания, распрямился и стал проходить к дверям. И уже там, в последний раз, услышал тетушку.
«Подруга юности, скажи, где цесаревич Георгий и где мы?»
Чик вдохнул всей грудью свежий, золотой воздух ясного дня
и было глазам так вкусно смотреть на зеленую траву, кусты роз и георгинов, на рыжие крупы лошадок, привязанных к штакетнику и лениво помахивающих хвостами. Но губами он еще чувствовал ту враждебную, потустороннюю твердость прохладного лба, и ему очень хотелось вытереть губы, но он стыдился это сделать. Ему казалось, что все сразу догадаются, что он стирает следы поцелуя. Вдруг кто-то ласково положил ему руку на плечо. Чик обернулся. Это был распорядитель поминального застолья. «Мальчик», — сказал он, — «можешь пойти перекусить и выпить лимонад. Лимонад любишь?» «Да», — сказал Чик и пошел к виноградной беседке. За сдвинутыми полупустыми поминальными столами сидели не только взрослые, но и дети, дожидавшиеся своих родителей. Подходя к беседке, Чик вдруг увидел рыженькую девочку с лицом, как подсолнух. И этот сияющий подсолнух сейчас был повернут к нему и явно призывал подойти. Чик подошел и сел напротив девочки. Он все время помнил губами потустороннюю, враждебную твердость лба покойницы. Но слизнуть этот налет смерти мешала брезгливость, а утереть рукавом было стыдно. Подумают, двуличный, сам целует, а сам потом утирается. Поэтому Чик сделал озабоченное лицо, посмотрел на свои ноги, пробормотал что-то насчет проклятых шнурков и, склонившись под стол, изо всех сил до хруста стал вытирать губы концом скатерти. Вдруг он заметил, что под столом с противоположной стороны торчит наблюдающая за ним головка девочки. Приподняв свой край скатерти, она следила за ним. Чик стал неприятно, что она его видит, и он, на всякий случай, стал жевать край скатерти, сначала думая намекнуть на то, что он сумасшедший, и потому так странно обращается под столом со скатертью. Но потом решил, что это слишком громоздко, и потребует новых соответствующих выдумок, и стал щупать скатерть, как бы пробуя ее на эластичность. А потом, растопырив ее двумя руками, изо всех сил подул на нее, смутно намекая, что изучает свойства ткани для неких, может быть, парусных надобностей. Но девочка продолжала следить за ним смеющимися глазами из сумрака подстолья. Сейчас было особенно заметно, что на ее мордочке полным-полно веснушек. Чик выпрямился над столом. Девочка тоже разогнулась.
«А я знаю, почему ты вытер губы», — сказала она, отметая все его версии. «Я тоже не люблю целовать покойниц, но мама заставляет».
«Не в этом дело», — сказал Чик. «Ты откуда?» Чик взял бутылку лимонада, налил в стакан и, некоторое время подержав губы в колючей сладости, выпил стакан и поставил на стол.
«Я в 7-й школе учусь», — сказала девочка, приятно гримасничая. «А ты?»
«Я в 1-й», — сказал Чик и кивнул головой в сторону своей школы.
«Знаю»,
— сказала девочка.
«Там Славик учится».
Девочка взяла из тарелки с соленьями большой помидор и, обливаясь соком и шумно чмокая, надкусила его. Чик не любил, когда девочки едят слишком жадно. Он считал, что девочки должны есть как бы нехотя. Ну, фрукты еще так-сяк, но только не соленые помидоры.
«Обожаю соленые помидоры», — сказала девочка. «Я уже 3-й ем. А ты любишь соленые помидоры?»
«Я вообще не люблю помидоры», — сказал Чик и добавил. «Вытри подбородок». Девочка быстро нагнула голову и, ничуть не стесняясь окружающих, с разбойничьей лихостью вытерла краем скатерти подбородок. Бросив скатерть, она посмотрела на Чика и сделала на своем лице еще одну ужимочку, которая опять понравилась Чику. Как это она угадывает делать на своем лице именно такие ужимочки, которые должны мне понравиться? — подумал Чик с благодарностью. Чику нравились далеко не всякие ужимочки, которые делали девочки на своем лице. Уж на что Ника была мастерицей по таким ужимочкам. И то она однажды сделала такую гримасу, что Чик после этого 10 минут не мог на нее смотреть. Тогда у нее был день рождения. Девочки и мальчики сидели за столом, уплетая вкусные салаты и весело болтая. И Чик тайно любовался нарядной, оживленной Никой. И вдруг
Ее хорошенькое лицо, как в страшном сне, исказилось отвратительным выражением свирепости пещерной женщины, которая собирается броситься на другую пещерную женщину.
«Моль!»
— закричала она в следующее мгновение и стала бегать по комнате, стараясь прихлопнуть ее ладонями. Грубо и некрасиво.
Но нельзя ж при виде Моли делать такое пещерное выражение лица. Моль — это все-таки не муха цеце.
«Откуда ты знаешь Славика?» — спросил Чик и, потянувшись за бутылкой, опрокинул ее над стаканом. На столе еще было полным-полно бутылок с лимонадом.
«Хм, кто же его не знает?» —
сказала девочка с задумчивой нежностью. «Первая школа — это Славик и Чик».
Чик замер, с научной строгостью прислушиваясь к действию Славы на себя. Действие было приятное. После этого он с мимолетной беглостью пробежал по клавиатуре своих подвигов. Донырнул почти до флажка, нашел крупнейший самородок мастичной смолы, победил бочу в драке на чужой территории, попал стрелой в дикого голубя, научил белку есть любые фрукты. Да мало ли.
«А что ты знаешь о Чике?» — спросил Чик, проследив за опрятностью интонации, чтобы ничем не выдать себя.
«Все», — сказала девочка. «На городской олимпиаде ваша школа давала представление «Сказка о попе и его работнике Балде». Так вот, он там играл задние ноги лошади».
Девочка захлебнулась от хохота, а потом, отхохотавшись, посмотрела на Чика и, сделав новую гримаску, спросила.
«Неужели ты не слыхал? Он же в вашей школе учится».
Гримаска на этот раз показалась Чику глуповатой.
«Слыхал», — сказал Чик. «Ну что тут смешного? Смешного-то что?»
«Так ведь он всем объявил, что играет главную роль, роль Балды», —
сказала девочка, склонившись над столом и снизив голос, чтобы Чик сильнее заинтересовался.
«А тут вдруг задние ноги лошади. Он что думал? Думал, они сыграют и уйдут со сцены, и никто не узнает, что Балду играл не он, потому что Балда был в гриме и с бородой. Ну а мальчиков, игравших задние и передние ноги лошади, и вовсе не было видно. Они были покрыты картонной фигурой лошади. Мне все подружка рассказала. Она там была. А тут раздались аплодисменты. Аплодисменты после того, как они сыграли. И режиссер на сцену вывел за гриву лошадь и снял с мальчиков картонное туловище лошади. И тут-то весь театр и увидел, что Чик выступает под видом задних ног. Ух, смехота! Он всех обманул. И свою тетушку, которая затащила в театр всех родственников и знакомых, чтобы похвастаться Чиком. Тетушка его, говорят, упала в обморок, а дядя прямо там, не сходя с места, сошел с ума и до сих пор сумасшедший. Чуть где увидит лошадь, начинает бормотать «Чик, Чик, Чик!»
«Все это вранье», — сказал Чик, смутно чувствуя, что нагромождение глупостей — необходимая плата за славу. «У Чика дядя всегда был сумасшедший».
«Вот и попался», — сказала девочка. «Кто бы сумасшедшего пустил в театр? А если человек уже в театре сходит с ума, тут уж ничего не поделаешь. Думали, что он отойдет, а он так и не отошел до сих пор. Как увидит лошадь, тычет на задние ноги и бубнит. Чик, чик, чик».
«Глупо», — сказал Чик. «Глупо». Пока Чик разговаривал с девочкой, с улицы во двор входили мужчины и женщины. Некоторые шли, держа в руках букеты цветов. Мужчины останавливались возле князя, жали ему руку, а потом, сняв шляпу или кепку и положив ее на столик, входили в дом. Когда они выходили во двор, распорядитель всех приглашал к поминальным столам. Одни садились за столы, а другие уходили. Справа от Чика, на некотором расстоянии от него, уселась шумная компания местных мужчин. Их было человек 8. Обсев стол с двух сторон, они наложили себе в тарелки лобио, разлили по стаканам вина, сказали по нескольку слов за упокой души умершей, по обычаю отлили чуть-чуть из стаканов, кто на лаваш, а кто просто в тарелку, и выпили. Принялись есть, макая лаваш в лобио и громко захрустывая еду красной квашеной капустой. «Слушайте меня», — сказал один из них. Он сидел напротив, наискосок от Чика. «Учтите,
— продолжал он. «Я точно знаю, как это было. Помнится, это случилось 20 сентября 1906 года по тогдашнему стилю. Они тремя группами вошли на пароход «Цесаревич Георгий». Первая группа вошла в Новороссийске, вторая — в Гаграх, а третья здесь, у нас».
Чик прямо почувствовал, что уши у него стали торчком. Девочка продолжала что-то говорить, но звук ее голоса выключился. Теперь Чик приметил, что один из друзей рассказчика, сидевший со стороны Чика, был его старый знакомый. Это был тот самый глуповатый рыбак, с которым Чик когда-то рыбачил. Он сидел к нему ближе всех, и Чик его сразу узнал. Он его узнал по большим усам и какой-то забавной важности выражения лица. Рядом с рассказчиком сидел красивый курчавый человек. Чик и его узнал. Однажды, когда Чик был с дядей в кофейне, этот красивый курчавый гуляка веселился со своими друзьями рядом за столиком. Тогда он время от времени выкрикивал: «Среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь!» И все смеялись, когда он так выкрикивал. И Чик смеялся. Ясно же, что Розенталь не может быть абхазцем, поэтому и смешно. Чик любил понять, почему смешное смешно. Но сейчас он не спускал глаз с рассказчика. Это был довольно старый человек с небритым, морщинистым лицом, хриплым уверенным голосом и выпуклыми бараньими глазами. Он был вроде тех стариков, которые вечно сидят в кофейнях. Только Чик подумал, что у него бараньи глаза, как тот сказал:
«Тогда возле пристани была кофейня, где можно было покушать харчо из бараньих мошонок. Для здоровья лучше ничего нет. Где сейчас такое харчо найдешь?»
Чик поразился, что рассказчик перешел на баранье харчо именно в тот миг, когда Чик подумал, что у того выпуклые бараньи глаза. Такие странные, таинственные совпадения у Чика случались много раз. Только подумаешь о ком-нибудь, что он, оказывается, всю жизнь был похож на какое-то животное, а ты этого не замечал. Как вдруг этот человек делает что-то такое, что точно подтверждает твою мысль. Может, Чик немножко гипнотизер и внушает мысли на расстоянии? Однажды Чик вместе с другими мальчиками отдыхал на траве после футбола. Вдруг Чик заметил, что один из пацанов до смешного похож на загнанного верблюжонка, а до этого не замечал, а тут заметил. И в этот же миг этот мальчик вдруг сказал: «Пацаны, пить охота, умираю!» Но почему он это не сказал ни секунды раньше, ни секунды позже? В другой раз Чик на уроке заметил, что у одной девочки прямо-таки кошачья мордочка. Чик, пораженный этим сходством, смотрел на нее, стараясь на расстоянии внушить ей, чтобы она мяукнула. И вдруг... Нет, она не мяукнула, она сделала хуже. Она ощерилась по-кошачьи. У Чика прямо мурашки пробежали по спине, так и блеснули кошачьи зубки. И сейчас случилось то же самое. Потому что позже, когда Чик множество раз вспоминал рассказ этого человека, он убеждался, что баранье харчо совсем никакой роли не играет в том, что он говорил. Почему же он его вспомнил? Чик это ему внушил, подумав, что у рассказчика бараньи глаза.
«И вот, значит, — продолжал тот, — все они были в бурках, потому что под бурками прятали оружие. Желтоглазый сам разработал эту операцию и сам в бурке находился на борту. Но тогда никто его не знал, кто кровник, кто революционер, кто абрек. Их было 25 человек. И вот, значит, в час ночи, когда пароход проходил мимо Ачимчири, они одновременно захватили вахтенного офицера и рулевого и заставили его остановить пароход, перекрыв все ходы и выходы. Желтоглазый сам вошел в кают капитана и приставил маузер к его голове. «Почту!» Бедный капитан что мог сделать? Капитан вместе с ним спустился в почтовую камеру, разбудил почтового чиновника
и приказал ему отдать деньги и ценные бумаги. Всего 20 000. Пассажиров не грабили. Чего не было, того не было. Зачем выдумывать? А после этого желтоглазый что делает? Приказывает капитану спустить шлюпку, посадить в нее 4 матросов для гребли и 2 помощников капитана, как заложников. После этого он со своими товарищами спустился в шлюпку, оттолкнулся от трапа, и вдруг девочка упала в море.
Неожиданно вставил знакомый Чику усатый рыбак. Все разом взглянули на него. Теперь Чик вспомнил, что тот, слушая рассказчика, то и дело шевелил губами, может быть, про себя вспоминая эту историю. А теперь не выдержал и вставился, потому что рассказчик позабыл про девочку.
«Какая девочка?»
— растерялся рассказчик и посмотрел на рыбака своими выпуклыми глазами.
«Я про это ничего не знаю».
«Уфуфовская девочка», —
смачно произнес рыбак, довольный, что мог вставиться.
«Она упала в море, потому что высунулась из поручней, чтобы посмотреть в лодку. А мать в этот момент забыла про дочку, и она выпала. А он спрыгнул с лодки и спас девочку. А через 15 лет, такое в 1 000 000 лет один раз бывает, она стала его женой. Но тогда он не знал об этом. Тем более девочка, ей тогда было 5 лет. Гиди ребенок, гиди обрек. Хо, хо, хо!»
Удивленно заохали слушатели и с удовольствием переместили свое внимание на рыбака, что ужасно не понравилось рассказчику.
«Какая девочка?» — крикнул он возмущенно. «Откуда ты взял? Тифлисские, петербургские, наши местные газеты — все тогда писали об этом случае. Никто не вспомнил никакую девочку. Тем более она же была на пароходе. Она же рассказала бы нам, если б девочка упала за борт».
«Кто она?» — спросил один из слушателей.
«Она»,
— повторил рассказчик и многозначительно кивнул на распахнутые двери дома, куда то и дело входили и выходили соболезнующие. Все поняли, о ком идет речь, и с таким видом взглянули на дверь, как будто ожидали, что тетя Циала вот-вот появится в дверях и подтвердит слова рассказчика. Не дождавшись, снова перевели взгляд на него.
«Сейчас громко не будем говорить», — продолжал тот, снижая голос. «Тем более князь во дворе. Учтите, князь — прекрасный бухгалтер. Лучшего бухгалтера в Абсоюзе нет. Учтите».
Он оглядел своих друзей, словно проверяя, учитывают они это или нет. Те закивали головами. Чик ужасно удивился, что князь может быть бухгалтером.
«Да», — продолжил рассказчик, — «она любила капитана. Об этом все старые мухусчане знают. И вот, значит, шлюпка отходит от цесаревича Георгия, и вдруг девочка падает в море», — быстро вставился рыбак. «А желтоглазый сбрасывает бурку, ныряет прямо на дно, достает девочку, и пароход делает овация, несмотря что ограбил почту».
«Хо! Хо!
Ха!» — снова заудивлялись слушатели. Рассказчик так и застыл с раскрытым ртом. Он думал, что окончательно победил рыбака, а тот, раздувая усы, снова выплыл с девочкой на руках.
«Слушай», — грозно обратился к нему рассказчик, — «если ты будешь фантазировать, я уйду. То, что я говорю, — история, а то, что ты говоришь, — воздух трест».
«У нас в Баку так рассказывали»,
— миролюбиво пожав плечами, проговорил рыбак, очень довольный, что сумел еще раз ставиться.
«У вас в Баку», — передразнил его рассказчик, — «кушают плов и запивают нефтью. От этого у тебя такие фантазии. Я старый мухущанин, я знаю все, как было на самом деле. Одним словом, только шлюпка отошла от цесаревича, и вдруг...»
Рассказчик бросил свирепый взгляд на бывшего бакинца. Но тот, сложив руки на столе и изобразив на лице покорную прилежность, слушал его как отличник.
«И вдруг сверху, с палубы, раздается выстрел.
«Я ж всегда говорил»,
— неожиданно вставился красивый чернявый гуляка.
«Среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь».
Все, кроме рассказчика и усатого рыбака, рассмеялись.
«При чем тут абхазцы?»
Рассказчик раздраженно посмотрел на него.
«Ты же сам абхазец».
Гуляк, подмигнув компании, стал разливать стаканы вино.
«Эй, Розенталь, шапшник будет?» — спросил усатый рыбак.
Чик заметил, что большие усы придавали его словам глупый смысл. Все подняли стаканы.
«Какой там шапошник? Такой же пьяница, как и он!» — кивнул рассказчик на своего соседа. И уже ворча в стакан, выпил и успокоился.
«Вообще неизвестно, кто стрелял», — продолжил он свой рассказ.
«Абхазец, грузин, русский. История этого не знает. История говорит, что он ни в кого не попал. Но желтоглазый рассерчал и хотел снова пришвартоваться, чтобы наказать стрелявшего. Но капитан сверху упросил его не делать этого, потому что он сам найдет и накажет стрелявшего. Желтоглазый махнул рукой, и шлюпка ушла к берегу. И вот проходит полгода... Я сижу в той же кофейне и кушаю жирный харчо из бараньих мошонок. Такое харчо сейчас наркому не подадут. Нету. И вдруг ко мне подходит молодой полицейский Барамия. Из Одессы, говорит, пришла совершенно секретная инструкция от полковника Левдикова насчет ограбления парохода «Цесаревич Георгий». «Садись, — говорю, — дорогой друг, — все, что хочешь, закажу. Выпьем, покушаем, поговорим. Мы тоже люди. Мы тоже носом воду не пьем. Мы тоже хотим знать, что пишет полковник Левдиков». И он присаживается и говорит. «Только никому ни слова. Голову с меня снимут». Что ты, — говорю. «Неужели мы, местные ребята, будем друг друга продавать?» «Никогда!» Я заказываю все, что надо, и мы потихоньку сидим, кушаем, пьем, разговариваем. И вот, дай бог ему здоровья, полицейский Барамия все рассказывает мне, чем дышит департамент полиции, чем дышит лично полковник Левдиков. Оказывается, по сведениям полковника Левдикова, в ограблении парохода «Цесаревич Георгий» принимал участие некий молодой человек. Маленького роста, рыжий, веснушчатый, веснушки даже на руках. И он просил все полицейские участки Закавказья искать его по этим приметам.
Когда рассказчик сказал о веснушчатости, Чик рассеянно вспомнил о веснушках девочки, сидевшей напротив, и посмотрел на нее. И она вдруг с какой-то испуганной быстротой спрятала от него руки. Видно, у нее тоже были веснушчатые руки. «Хм, глупышка», — мимоходом подумал Чик. «Если бы она знала, чьи веснушки сравнивать со своими жалкими веснушонками».
«Все понимаю», — сказал один из слушателей. «Но что означает слово «некий»? Не понимаю».
Рассказчик кивнул головой в знак того, что это недоумение уже не раз возникало, и он его всегда легко рассеивал.
«Некий», — сказал он, — «по-русски означает «странный».
«Хо! Хо! Хо!» — удивленно заохали слушатели.
Атохов один из них спросил.
«Неужели полковник Левдиков уже тогда знал, что он странный?»
«Полковник Левдиков — это полковник Левдиков», — важно кивнул рассказчик. «Учтите, когда он на фаэтоне проезжал по Одессе, генерал-губернатор дрожал. А теперь слушайте, что дальше происходит. Через год наша мухусская полиция задерживает молодого человека, похожего по приметам. Начальник полиции, уже зная, что наша землячка во время ограбления парохода была на борту, вызывает ее и устраивает точную ставку».
«Кого ее?» — спросил один из слушателей.
«Хм,
«Как кого?»
— удивился рассказчик и повернулся к распахнутым дверям дома. Все повернулись к распахнутым дверям. И Чик повернулся к распахнутым дверям, хотя понимал, что это глупо. Оттуда сейчас вышли музыканты и стали приближаться к поминальным столам. Один из них вытряхнул слюну из мундштука неведомого Чику инструмента и снова ввинтил его. Чик вспомнил то чудесное, грустное, удивительное, что он испытал, когда у гроба заиграла музыка. И ему было неприятно осознавать, что музыкант вытряхнул именно слюну. Но, увы, он точно знал, что это была слюна. В это время два фаэтона, отсоков по мостовой, остановились возле дома. Из одного фаэтона вышла женщина с двумя детьми, а из другого вышел плотный мужчина средних лет в белом чесучевом кителе, в темных брюках галифе и в маслянисто-сверкающих сапогах. Фаэтонщик осторожно снял с сиденья венок, обвитый лентой, и поднес женщине. Женщина, подправив на венке ленту, подставила его мальчику и девочке, подтолкнув их к обеим сторонам венка. Женщина стала сзади, мужчина присоединился к ней, дети приподняли венок, и маленькая процессия стала торжественно входить во двор.
«Арутюн приехал!» — зашелестели многие сидящие за поминальными столами и обернули головы в сторону вошедших во двор.
Чик сразу узнал мальчика. Это был тот самый велосипедист, который недавно обыграл его в пух и прах. Маленькая процессия поравнялась с местом, где стоял одинокий князь. Мужчина что-то сказал своим, и они остановились. Мужчина крепко пожал руку князю. Потом дети приподняли венок, и семья медленно двинулась в сторону распахнутых дверей дома. Заметив музыкантов, сидящих за столом, мужчина небрежным движением руки дал им знать, чтобы они следовали за ним. Музыканты суетливо повскакали и стали подбирать инструменты.
«Дайте перекусить», — сказал один из них, продолжая сидеть.
«Ты что, не видел, кто зовет?» —
обернулся к нему другой.
«Давай, давай!»
Музыканты быстро собрались и вошли в дом. Вскоре оттуда стали доноситься приглушенные звуки музыки.
«Повезло ребятам!»
— восторженно кивнул рассказчик в сторону музыки.
«Чем?»
— спросил рыбак.
«Дай бог мне столько здоровья, сколько он им отвалит!» — пояснил рассказчик и добавил. «А он 10 лет работает приемщиком скота на бойне, и за это время ни разу не взял зарплаты. Расписывается и бухгалтером на чай. Учтите, в наше время скот золотом хезает, только подбирай».
«Ха, ха, фу».
«Вот, значит», — продолжил рассказчик. «Начальник полиции вызывает ее для опознания. Так у них это называется. Она мне потом все рассказала. Мы ж с ней выросли на Первой Подгорной. С детства были как брат и сестра. Как только я вошла в кабинет, — говорит она мне потом, — я его сразу узнала.
А он, — говорю.
А он, — отвечает она, — я думаю, еще за дверью меня узнал. Ты бы только видел взгляд его желтых глаз.
Какой взгляд, — говорю.
Ну, как тебе сказать, — говорит и немного так задумалась. Начальник полиции у меня спрашивает, как тот вошел в каюту капитана, как они вышли вскрывать почту, как садились в шлюпку, как раздался выстрел. Все спрашивает. Около часу расспрашивал. А этот стоит возле стола начальника и, не поворачивая головы, то на меня, то на него. И ни разу не шевельнул головой.
«А неужели ни разу?» — спрашиваю.
«В том-то и дело, что ни разу», — говорит. «Знаешь, — говорит, — как смотрит овчарка, когда двое разговаривают в комнате?»
«Как смотрит? Удивляюсь я. Что я? Овчарку не видел».
«А вот так смотрит, — говорит. Овчарка лежит, положив голову на лапы. И если в это время двое разговаривают в комнате, она своими желтыми глазами то на голос одного, то на голос другого, а голова как лежала на лапах, так и лежит. Вот так и этот, целый час, то на меня, то на начальника своими желтыми глазами, а головой ни разу не шевельнул. «А, — говорю, — теперь дошло. Вот почему ты не призналась». «Еще бы, — говорит, — я его не признала, и полиция его отпустила».
«А чего же они не дождались капитана? — говорю.
Когда она мне это рассказывала, с капитаном у нее уже все было кончено. И вот она тяжело так вздохнула и говорит: «Не знаю, может, начальник полиции его еще больше испугался. Он ведь и на него смотрел, не поворачивая головы». Вот как это было. Ну, а дальше слушайте, дальше. Через полгода капитан узнал, что начальник полиции вызывал ее по этому делу. Он сам пошел в участок и убедился, что задержанный и отпущенный был тот самый человек. Наверное, фотокарточку показали. Но он в полиции ничего не сказал, а с ней порвал. Он же все-таки был мужчина, а желтоглазый его унизил. Я забыл сказать, что когда он с Маузером вошел в каюту, он сперва отнял у капитана пистолет. При любимой женщине отбирает оружие. Настоящий мужчина такое не забывает. И теперь, конечно, она, сделав вид, что не узнала его, фактически предала капитана. Так получается, если со стороны капитана посмотреть. И он с ней порвал. В следующий заход цесаревича Георгия капитан не вышел на берег, а вахтенный матрос не пустил ее на борт. Бедная, бедная. Чуть с ума не сошла. Когда пароход отошел, она бросилась в море, и боцман пристани вытащил ее еле живую. Откачали.
Тут рассказчик взглянул на рыбака и, что-то вспомнив, сказал:
«Вот откуда ты взял, что девочка упала в море. У вас все перепутали. Ограбление парохода, женщина в море, странный абрек».
«Клянусь детьми, как слышал, так и рассказал», — ответил рыбак и положил обе руки на сердце.
Компания выпила еще по стакану вина и закусила. Человек в белом чесучевом кителе вышел из дому вместе с женой и детьми. Распорядитель подскочил к нему и, широким жестом указывая на столы, пригласил садиться. Тот кивнул ему, а потом, повернувшись к фаэтонам, что-то сказал распорядителю. Распорядитель ринулся через двор и издали рукой, показывая фаэтонщикам, чтобы они сейчас же шли к столам. Те мгновенно его поняли и вошли во двор. Человек в белом чесучевом кителе и в маслянисто сверкающих сапогах благодушно и важно приближался к столам. Отвечая на приветствие, он кивал во все стороны. Он выбрал пустое пространство возле Чика. Расселись. Рядом с Чиком хлопнулся сын. Дальше скрипнул стулом глава семьи. Дальше его жена и дочка. В Чике шевельнулось и ожило его старое любопытство к богатым.
«Арутюнджан, хорошо выглядываешь!» — крикнул какой-то человек и восторженными глазами посмотрел на белый китель.
«Тьфу-тьфу, не сглазить!» — ответил тот
и, приподняв скатерть, постучал по деревяшке стола.
«Еще один 15 лет вот так хочу. Больше не надо!»
Растопырив руки, он погладил себя ладонями по широкой груди и посмотрел во все стороны, давая всем оглядеть свою ладную, плотную фигуру, которую он хочет сохранить в таком виде ровно 15 лет.
«Еще 50 лет, Арутюнджан!»
Щедро выбросив вперед руку, предложил ему тот, как бы в благодарность за внимание к его словам.
«Не-не-не, еще один 15 лет!»
Повторил свои условия белый китель и, похлопывая себя по широкой груди, дал всем оглядеть свою ладность.
«Больше не хочу».
После этого он плеснул себе в тарелку лобио, налил вина и выпил за упокой души умершей.
«Бедный князь», — вздохнула его жена, оглядываясь на князя. «Как он ее любил! Говорят, он ее перед смертью носил на руках по этому двору. Она прощалась с жизнью. Ты меня никогда не носил на руках.
— А ты начни умирать,
— спокойно предложил человек в белом кителе, окуная лаваш в лобио и отправляя его в рот.
— Я тебя от Мухуса до Еревана на руках пронесу.
— Ты посмотри, — подумал Чик. — Оказывается, богатые мясники иногда бывают остроумными.
Чик всегда проверял остроты, которые слышал или вычитывал из книг. Как сливки в молоке, так и смешное в человеческом языке самое вкусное. Так считал Чик. Он оглянулся на маленького, одинокого князя, жалея его и радуясь его силе. Он представил, как маленький князь носит на руках статную тетю Циалу, иногда пригибаясь, чтобы дать ей понюхать цветы. «Наверное, у него железные мускулы», — подумал Чик, — «только не видно под одеждой». Девочка, сидевшая напротив него, сейчас уставилась на нового мальчика. Тот, еще садясь за стол, окинул глазами Чика, явно вспомнив, что недавно обыграл Чика. Но его равнодушные глаза ничего не выразили, кроме скуки. Чик считал, что в таких случаях тот, кому повезло, должен хотя бы взглядом выразить некоторое сочувствие. Мол, игра есть игра, мол, сегодня я у тебя выиграл, а завтра, может, ты у меня выиграешь. Нет, смотрит, как будто ничего не случилось. А девочка все сияла под солнцем своего лица и ерзала, пытаясь обратить на себя внимание этого мальчика. Конечно, Чик сам ее первый забросил. До того ему было интересно узнать историю цесаревича Георгия. Но теперь ему стало немного грустно. Ну, отвернулся от нее во время рассказа. Ну и что? Лопай себе соленые помидоры, пей лимонад. Кто тебе мешает? Глупая. Из всего рассказа только и поняла, что веснушки на руках. Ну чьи? Чьи веснушки? Если б ты знала. Чик всегда считал, что жизнь прекрасна. Но с верными людьми и раньше бывало туговато. Сейчас эта девочка те же самые гримаски, которые дарила Чику, стала направлять на этого мальчика. А он попивал лимонад, даже не глядя на нее.
«Вы обратно на фаэтонах поедете?»
— наконец спросила она.
«Ага», — буркнул мальчик.
«На обоих?»
«Ага»,
— буркнул мальчик. «Ужимочки, ужимочки, ужимочки. И так, словно Чика здесь нет». Чик поразился такому прям-таки мошенническому использованию ужимочек. «Ну ладно, тебе теперь интересно приманивать другого мальчика».
«Так давай, для другого мальчика выдумывай другие ужимочки».
«Нет, на глазах у Чика нахально пускает в ход те же самые».
«А я знаю тебя»,
— сказала девочка.
«Откуда?» — холодно спросил мальчик.
«Ты лучший велосипедист третьей школы», — улыбнулась девочка. «Разве нет?»
«Не только третий»,
— немного смягчившись, ответил он и повернулся к Чику.
«Сыгранем?»
«А разве можно здесь играть?» — удивился Чик.
«Да не здесь, балда, а на улице»,
— проговорил мальчик в полголоса и, оглядывая Чика холодными, бесстрашными к проигрышу глазами, добавил.
«Сразу кинем порубчику».
Чик отрицательно покачал головой. Ему неохота было играть, да и рубля у него не было. И вдруг он услышал над собой голос тетушки.
«Чик, ты здесь? Нам пора. Твой дядя придет обедать, а нас нет. Нельзя. Нехорошо огорчать дядю. Пойдем, Чик, пойдем».
Чик и не собирался оставаться. По голосу тетушки Чик понял, что смерть подруги освежила в ней любовь к своему мужу. По разным причинам такое случалось и раньше. Теперь она несколько дней будет ласково жужжать, жужжать, жужжать вокруг него, а потом соскучится и ужужжит в сторону новых развлечений. Чик встал и кинул беглый взгляд на девочку. Подсолнух замер, словно не понимая, где тут солнце, а где луна. Чик пошел.
«Разве это Чик?»
— услышал он сзади ее голос.
«Ну, Чик, ну и что?» — сказал мальчик. «Я его недавно как фраера обчесал».
Больше Чик ничего не услышал. Они с тетушкой вышли на улицу.
«Бедная Циала!»
— вздохнула тетушка и добавила знакомым Чику по раздольным чаепитиям голосом.
«Ах, и наплакалась я вдосталь!»
Каблучки ее бодро застучали по тротуару. Чик задумался. Чик и Лунатик. Красная звезда стояла в небе. Иногда, словно пробуя привязь, она вздергивалась и стремительно прорезала синеву, но через мгновение вдруг замирала и победно парила на месте. Вытянутый красный хвост подрагивал и посверкивал на солнце. Этого змея, сделанного в виде красной звезды, запустили в небо два десятиклассника. Старший сын доктора Ледина и старший брат Анести. Сейчас они, стоя рядом, гордо, как на плакате, смотрели в небо. Сын доктора держал в руке катушку, рядом толпились Чик и его ровесники. Змей, сделанный из красной материи в виде красной звезды, казался Чику чудом техники. Чик умел делать змея, но только из газетной бумаги и в виде четырехугольника. А тут красная звезда парит в небе.
«Пошлем телеграмму», — важно сказал брат Анести и вытащил из кармана блокнот.
Он вырвал из него один листик, надорвал со всех сторон, округлил, сделал внутри дырочку и нанизал бумажку на нить, уходящую в небо. Бумажка трепыхнулась и пошла вверх, мгновениями раздумчиво останавливаясь, словно набирая силы, и снова скользя в небо. И это было удивительно. Какая сила подымает листик? Почему, если просто так подбросить такой же листик, он поколыхается, поколыхается и падает на землю? А этот идет вверх и вверх. Почему? Чик не мог понять. Он слышал, что существуют восходящие и нисходящие потоки воздуха, и готов был согласиться, что листик подымает восходящие потоки. Но почему? Почему листик всегда попадает на восходящие потоки? И никогда на нисходящий. Телеграмма ни разу не возвращалась.
«Чик!» — окликнул его в это время Бочо. «Подойди ко мне!»
Бочо пришел со своей улицы и теперь стоял в тенечке напротив компании, запускающей змеи. Чику не хотелось отрываться от телеграммы. Он взглянул на Бочо и сказал: «Подойди ты!» Чик снова поднял голову. Уже мерцающий клочок белой бумаги шел и шел в сторону звезды.
«Ну подойди, Чик, дело есть!»
— снова крикнул Бочо. Чик взглянул на него, удивляясь его упорству. Бочо сделал руками таинственные знаки, показывая, что владеет тайной, которой нельзя поделиться при свидетелях. Чик, переходя на его язык, показал руками, что ему очень интересно досмотреть, как телеграмма дойдет до змеи. Бочо, презрительно махнув рукой, сделал вид, что сплюнул, и даже растер ногой невидимый плевок, показывая, что и запущенный змей, и телеграмма — все это полная ерунда по сравнению с тайной, которую он хочет поделиться. Чик еще раз взглянул на небо и подошел к Бочу. «Ну что?» — спросил Чик.
«Ну что, ну что?» — засопел Бочу. «Пойдем, сядем на крыльцо, я там все расскажу».
Он кивнул на толпящихся ребят, давая знать, что новость, о которой он собирается рассказать, не терпит случайных ушей. Чик понял, что дело не шуточное. Они молча отошли к парадному крыльцу богатого портного и сели на прохладные ступеньки.
«Чик!»
— взволнованно засипел Бочо.
«Мы вчера с одним пацаном с нашей улицы ходили ночью вырезать бамбуковое удилище».
«Где?» — спросил Чик.
«Ты не знаешь», — сказал Бочо, — «на Беслетке. Туда можно на лодке только подойти. Со стороны улицы собака привязана».
«Ну и что?»
«Ну послушай дальше, потом будешь нукать. И вот мы подошли к берегу, возле которого заросли бамбука. Привязали лодку и в заросли. А дальше там дом стоит.
вроде вашего, двухэтажный. И вот мы выбрали себе два бамбука и вырезаем. Вдруг из дому какая-то музыка раздается. Но я даже не слушал. Подумаешь, музыка. А этот пацан с нашей улицы стал бить меня в бок, как малахольный. «Ты чё, говорю, очумел?» «Тише, — говорит, — сейчас лунатик появится». «Где, — говорю?» «На крыше, — говорит, — и снова толкает меня в бок». «И Чик, я чуть не умер, он появился, Чик».
«И что?» — спросил Чик, чувствуя, что у него волосы на затылке заинтересованно ожили. Ребята, следившие за змеем, радостно завопили. Чик понял, что телеграмма дошла. Но сейчас ему было неохота смотреть ни на змея, ни на телеграмму.
«Он появился на крыше, весь в белом, Чик!»
«В белом ходили привидения, и то до революции», — поправил его Чик. «Разве лунатики ходят в белом? Может, он был в нижней рубашке и в кальсонах?»
«Нет, Чик, весь в белом, как курортник на бульваре».
«Ну, а дальше что?»
«Он прошел по краю крыши, а потом пропал».
«Как пропал?» — спросил Чик, недовольный, что лунатик так быстро исчез.
«Он зашел за дерево. Там внизу растет дерево, и ветки в том месте нависают над крышей. Он слез с крыши на балкон второго этажа».
«По ветке, что ли?»
«Не знаю, Чик, но он слез с крыши и через балкон зашел в дом. Его из дому эта музыка приманила».
«Как так музыка приманила?»
«Точно, Чик, приманила. Он идет по крыше, а она его приманивает. Он идет, а она его приманивает. Он так и идет на музыку».
«А потом что?»
«А потом, когда он уже вошел в дом, приманивать его было незачем, и музыка кончилась. Приманила. Этот пацан, с которым я ходил срезать удилище, говорит, что за лето он уже три раза видел, как лунатики гуляют по этой крыше».
«В одном доме столько лунатиков?» — удивился Чик. «Они что, стараются в одном доме жить?»
«Если б из одного дома, Чик»,
— горестно вздохнул Бочу,
«я бы даже не стал рассказывать тебе об этом. В том-то и дело, Чик, они совсем не из этого дома, Чик».
«Откуда же они?» — удивился Чик. Он до сих пор считал, что лунатики гуляют по крыше собственного дома. «Ха, оказывается, у них есть любимые крыши, где они встречаются и молча прогуливаются».
«В том-то и дело, что там рядом военный санаторий, Чик. Чуешь? Военный!»
Чик почуял, и у него мурашки пошли по спине. Приближалось коварство врага. Но Чик еще не знал, почему им выгодны лунатики. «А разве военные бывают лунатиками?» — спросил он.
«Еще как бывают, Чик, еще как! Это шпионская квартира. Они лунатской музыкой приманивают военного из санатория. И он по крыше к ним сходит. Они у него выпытывают тайны и отпускают. Теперь иди». Лунатик как загипнотизированный. Он говорит все, о чем спрашивает шпион.
«А разве бывает лунатская музыка?» — спросил Чик, потрясенный и все-таки стараясь изо всех сил держаться здравого смысла.
«Есть, Чик. Какой-то немец составил. Пацан, с которым я срезал удилище, в музыкальную школу ходит. Он все про музыку знает. Они все время играют одну и ту же музыку. Лунатскую. Приманят военного лунатика, узнают у него военную тайну и отпускают. Теперь иди».
«А почему они свет гасят?» — спросил Чик, стараясь изо всех сил держаться здравого смысла.
«Ха, я и это разгадал, Чик. Я все время о них думал. Они гасят свет и начинают допрашивать лунатика. Ну, на всякий случай. Лунатики иногда неожиданно просыпаются. И если они будут допрашивать его при свете, он проснется и может их запомнить в лицо. А потом где-нибудь на базаре или на улице встретит и разоблачит. А так проснулся в чужой квартире, кругом темно. «Где я?» — говорит лунатик. «А вы в чужую квартиру залезли. Уходите, а то милицию позовем». Лунатику стыдно. Он же знает, что сам не свой. Он к балкону. Они ему: «Куда? Вон дверь». И он выходит. Вот как они действуют, Чик. «Пойдем заявим на погранзаставу». «Я сначала должен все увидеть своими глазами», — сказал Чик.
«Так пошли, Чик. Сегодня тоже будет лунная ночь, если тучи не наползут».
«Не наползут», — сказал Чик, взглянув на небо.
«Пойдем», — сказал Бочо. «Только надо достать бутылку вина».
«Для чего?» — удивился Чик.
«Сторожу лодочнику надо дать», — сказал Бочо. «Думаешь, он бесплатно отпускает на лодке?»
Чик вспомнил, что наверху у тетушки в зале, рядом с письменным столом, на тумбочке, стоит бочонок с вином. Когда приходят гости, кто-нибудь из домашних вытягивает шлангом из бочонка в графин вино и угощает гостей.
«Бутылку вина я достану», — сказал Чик. «Вот и хорошо», — обрадовался Бочо. «Ты можешь в 10 часов вечера тихо выйти из дому, чтобы родители не знали?»
«Да», — кивнул Чик. «Ровно в 10 часов жди меня под этим балконом». Чик кивнул на тетушкин балкон. Он решил заночевать у тетушки. От тетушки улизнуть будет легче, чем из дому от мамы. Чик это точно знал.
«Я тебе свистну», — сказал Бочо. «Только никому ни слова, вспугнуть могут».
«Могила», — сказал Чик и встал. «Значит, до вечера?»
«До вечера», —
согласился Бочо и пытливо взглянул в глаза Чика.
«А ты не мандражишь, Чик? Что мы будем делать, если лунатик опять спустится к шпионам?»
«Там видно будет», — сказал Чик. «Приходи под наш балкон».
«Хорошо»,
— сказал Бочо и пошел к себе домой. Чик посмотрел на ребят, глазеющих на небо, и удивился, что можно заниматься такими пустяками, когда шпионы чуть ли не каждую ночь потрошат наших военных лунатиков. «Надо заняться вином». Чик вошел во двор и поднялся на 2-й этаж. Сумасшедший дядюшка Чика стоял на верхней лестничной площадке и, не сводя глаз с кухонной пристройки, где возилась его любимая тетя Фаина, распевал свои песенки. Бабушка сидела рядом на скамеечке и перебирала четки. Чик зашел на веранду. Тетушка ее сейчас подметала. Он прошел в столовую, оттуда в залу, где возле письменного стола, на тумбочке, громоздился пузатый бочонок с вином. Легкий резиновый шланг был накинут на бочонок. Надо было действовать быстро и решительно. Тетушка еще 15 минут будет подметать веранду. За бабушку и дядю Колю можно было не беспокоиться. Бабушка подолгу любит сидеть на солнце, перебирая четки, а дядя, если уж тетя Фаина у себя на кухне, так и будет петь и поглядывать туда. Чик вошел в столовую и вынул из буфета пустую бутылку. Нашарил в ящике с вилками и ложками пробку. Вставил в бутылку. Подошла. Чик снова перешел в залу и подошел к бочонку. Рядом с бочонком стоял стул. Чик открыл бутылку и поставил ее на стул. Потом открыл втулку бочонка и сунул туда конец шланга. Другой конец взял в рот. Чик 1000 раз видел, как это делают взрослые, но сам никогда не вытягивал вино из бочонка. Он никогда не мог понять, какая сила заставляет вино подниматься вверх по шлангу. Он понимал, почему со вздохом поднимается первая струя вина. Это как восходящий поток. Но почему потом, нарушая законы сообщающихся сосудов, вино продолжает идти вверх по шлангу? Он не понимал. Это тоже было маленьким чудом. Чик был равнодушен к вину, но делал вид, что презирает его, потому что взрослым это нравилось. Взрослые слегка гордились надежным презрением Чика к вину. Старший брат Чика уже несколько раз тайно пробовал вино, и ему за это попадало. Тем более домашние гордились стойким презрением Чика к вину. Чик втянул несколько раз воздух из шланга и вдруг почувствовал, что рот наполнился прохладным вином. Он быстро сглотнул его и вставил кончик шланга в бутылку. Вино мягко полилось. Чик прислушался к действию проглоченного вина. Никакого действия не было. Вино было, пожалуй, повкуснее воды, но похуже лимонада. Вдруг вино перестало литься в бутылку. То ли Чик не так шевельнул шлангом, то ли с запозданием задействовал закон сообщающихся сосудов. Чик снова взял в рот кончик шланга и изо всех сил втянул воздух.
Снова рот его наполнился прохладой вина. Он пару раз глотнул его и сунул конец шланга в бутылку. Вино снова полилось мягкой, бесшумной струей и наполнило бутылку. Чик осторожно приподнял шланг и вытянул его из бочонка. Конец шланга, побывавший в бочонке, был красным, как гусиная лапа. Все время прислушиваясь к веранде, он тщательно вытер штаны этот конец, закинул шланг на бочонок, заткнул его втулкой, а бутылку пробкой. После этого он взял бутылку, подошел к кровати дяди Резы и сунул ее под матрац. Дядя Реза был в командировке, и Чик собирался сделать вид, что будет спать на его кровати. От мамы сбежать было трудней. Только Чик сунул бутылку под матрац, как в столовой скрипнула дверь, и тетушка загремела у буфета посудой.
«Чик, почаевничаем?»
— спросила она, не видя Чика, но зная, что он здесь. Тетушка много раз в день чаевничала и кофейничала.
«Хорошо», — сказал Чик. Ему вдруг стало ужасно весело. «Сначала почаевничаем, а потом повиновничаем».
Он сам не знал, почему он так сказал. Просто ему стало ужасно весело от того, что он все так ловко проделал.
«Эх, я не поняла, что ты там сказал, Чик?»
— спросила тетушка. Чику стало ужасно весело от того, что он так ловко набрал вино в бутылку и так вовремя успел ее спрятать. Он подошел к бочонку с вином, несколько раз поощрительно похлопал его ладонью, а потом шлепнулся рядом на стул и запел бодрую песню.
«Утро красит нежным светом стены древнего Кремля!»
Чик вовсю распелся не хуже своего дядюшки. Ему было весело от того, что все так хорошо получилось. Тетушка, удивленная его пением, вошла в залу. Она еще больше удивилась, увидев его поющим рядом с бочонком.
«Чик, почему ты уселся здесь и поешь?»
— спросила тетушка, заподозрив, что близость бочонка как-то поощрила его петь. Чику стало еще веселей. Он продолжал петь. Тетушка подошла и, наклонившись к бочонку, приподняла шланг. Внимательно рассмотрела его. «Нет, шланг сухой». Чик распелся вовсю. Тетушка склонилась над бочонком и стала внюхиваться во втулку, думая, что утечка винных паров могла подействовать на Чика.
«Нет, вроде утечки тоже не происходит». «Не морочь мне голову, Чик», — сказала тетушка, словно стряхивая неприятность минутного недоумения. «Пошли пить чай».
Быстрой, легкой походкой, словно продолжая стряхивать минутное недоумение, она ушла на веранду. Чик допел и пошел пить чай. За чаем он вдруг с удивлением подумал, что это на него нашло. Как это он, забыв об осторожности, запел возле бочонка? Надо ж дойти до такой глупости. Вечером он сказал маме, что останется ночевать у тетушки. После чая все уселись играть в лото. Чик не стал играть. Часов с 9 он стал клевать носом, но взрослые, увлеченные игрой, заметили это только через полчаса. Тетушка, не отрываясь от игры, предложила ему лечь на кровать дяди Резы. Чик как бы неохотно встал и пошел. Обычно он старался ложиться вместе со взрослыми.
«Чик такой», — сказала тетушка ему вслед. «Или целыми днями читает, или убегается до смерти».
Чик прошел в залу, где уже спала бабушка на своей высокой кровати, а дядя Коля, лежа, вовсю распевал свои песенки. Чик снял сандалии и, не раздеваясь, лег на кровать.
«Тюри-тюри, тюри-тюри, тюм-пам-пам».
Вовсю распелся дядюшка, изредка прерывая свое пение и поглядывая на Чика, чтобы вовремя перехватить его попытку подбросить ему кошку, стащить брюки или еще что-нибудь в этом роде. Чик сейчас сожалел, что иногда дразнил дядю. Теперь тот не будет выпускать его из виду. Это затрудняло выход на балкон, откуда Чик собирался спуститься к бочу. Сначала спустить бутылку, для этой цели он запасся шпагатом, а потом спуститься самому. Если прямо пройти на балкон, то дядя рано или поздно подымет тревогу. Умственных сил его хватало на то, чтобы сообразить. Вышедший на балкон должен вернуться с балкона. Можно было туда проползти. Но если бы дядя заметил ползущего Чика, он обязательно поднял бы шум, думая, что Чик что-то затеял против него. Чтобы усыпить его бдительность, Чик не отвечал на его взгляды, когда тот, прервав пение, оглядывался, стараясь разглядеть его в полутьме. Чик не шевелился и делал вид, что заснул. Наконец раздался осторожный свист Бочу. Чик тихо встал с кровати, сложил одеяло такими складками, чтобы казалось, что под ним находится человек. Сел на пол, надел сандалии, застегнул пряжки, вытащил бутылку из-под матраца и пополз к балкону. Пока он полз, дядюшка дважды прерывал пение и вглядывался в кровать, где должен был лежать Чик. Чик в это время замирал на полу. Дядюшка принимался петь, и Чик полз дальше, стараясь не стучать бутылкой. Он выполз на открытый балкон, завернул так, чтобы его из зала не было видно, и выпрямился. Бочо стоял под балконом и ждал его. Чик вынул из кармана шпагат и привязал его к горлышку бутылки. Подставив под бутылку ладонь, другой рукой тряхнул ее. Узел крепко держал бутылку. Оглядел улицу, убедился, что она пустая, и спустил бутылку на руки Бочо. Бочо поймал бутылку, и Чик бросил шпагат. Чик перелез через перила балкона и вышел на карниз. Это было очень трудное место. Надо было пробираться, цепляясь за карниз и сильно нагнув голову, чтобы из окна ее не было видно. Если бы дядюшка увидел в окне какую-то голову, он поднял бы шум, думая, что это вор. Умственных сил его хватало на то, чтобы понять, в мире есть воры. Вернее, его научили бояться воров, сам бы он не догадался. Пройдя окно, Чик выпрямился и спустился на козырек парадного входа, а оттуда легко сошел на землю. Они быстро пошли по пыльной немощенной улице. Бочо спрятал бутылку за пазухой и снаружи придерживал ее одной рукой, как будто у него под рубашкой голубь. Над городом стояла огромная луна. Слева от луны застенчиво мерцала одинокая звезда. Из окон, с балконов, а нередко из крыш домов, доносились то арии классических опер, то джазовая музыка. В Мухусе входили в моду приемники, и владельцы их, кто от широты души, а кто, желая похвастаться, старались так установить свои приемники, чтобы как можно больше людей слушали музыку. 2-3 раза, пока они шли через город, из приемников вдруг вырывался голос Гитлера, грозно проклинающий и Чика, и Бочо, и все человечество. Так казалось.
«Стой, стой, опять!» —
шептал Чик, заслышав голос Гитлера. Чик знал, что подлый голос Гитлера как бы запрещено слушать, и в то же время знал, что считается как бы молодечеством послушать этот голос 2-3 секунды. Включить и выключить, нырнуть и вынырнуть из темного омута. Тоже интересно.
«Чик, ну когда же будет война с Гитлером?» — спросил Бочо.
По голосу его видно было, что он теряет терпение.
«Будет, будет», — успокоил его Чик.
Взрослые говорили, что войны может и не быть, но Чик, как и большинство ребят, был уверен, что война должна быть и будет. Было как-то обидно и неприятно, что Гитлер живет и живет на свете. А как ты его уничтожишь без войны? На революцию в Германии Чик уже не надеялся, даже взрослые перестали о ней говорить. Они вышли к морю, и теперь луна стояла над морем. Было тихо. На собачьем пляже вода еле-еле плескалась о берег. У пристани стоял теплоход Абхазии, весь в электричестве, как праздник. Они дошли до устья Беслетки, открыли калитку и вошли на территорию лодочного причала. Вода реки была мутно-желтая, видно, в горах прошел ливень. Обычно она была спокойная, но сейчас казалась грозной и опасной. Они пошли вдоль реки и дошли до мостиков лодочного причала. Привязанные цепями и веревками, лодки стояли у причалов.
В лунном свете они казались странно пустыми.
«Это ты, Бочо?»
Вдруг раздался хриплый голос. Чик обернулся. В глубине причала темнел навес, где громоздились перевернутые лодки.
«Да, дядя Юра», — сказал Бочо.
Пожилой небритый человек в тельняшке заковылял из-под навеса, издали свирепо всматриваясь в Чика. Чик заволновался. Ему хотелось, чтобы Бочо поскорее вытащил бутылку, но Бочо ее не вытаскивал. Скрипнув деревяшкой протеза, человек ступил на мостик причала и приближался, свирепо всматриваясь в Чика.
«А это кто?» — кивнул он на Чика.
«Это Чик, мой товарищ», — сказал Бочо и, наконец, вытащил бутылку из-за пазухи. «Он достал».
Сторож взял протянутую бутылку, небрежно выдернул пробку и хищно запрокинул ее над головой. Отсосав несколько глотков, он со шлепнувшим звуком оторвал бутылку ото рта.
«Ха! Вот это я понимаю! Вино!»
— сказал он и потеплевшими глазами взглянул на Чика.
«Гудаутское!»
«Да!» — кивнул Чик со скромной гордостью. Боча тоже явно взбодрился и, подойдя к краю причала, спрыгнул в одну из лодок.
«Оставь Диану!» — прохрипел сторож.
«Почему?» — обернулся Боча. «Мы же на ней вчера ходили!»
«Перелезай на оленя!» — кивнул сторож. «У него ход легче!»
Чик почувствовал, что это прибавка за хорошее вино. Сторож уковылял с бутылкой в темноту навеса и вышел оттуда с веслами. Бочо перелез на оленя. Скрипнув протезом, сторож наклонился над краем причала и передал весла Бочо. Тот быстро и умело вдел их в уключины. Сторож ухватился за веревку и притянул лодку.
«Прыгай», — сказал он Чику.
Чик спрыгнул на переднюю банку и хотел пройти на корму, но сторож его остановил.
«Сиди там», — прохрипел он. «Будешь следить, чтобы не напороться на корягу или бревно. Если попадется хорошая доска, тащить в лодку».
Он отмотал веревку от крюка, вбитого в причал, и кинул ее в лодку. Потом, присев на корточки и ловко вытянув ногу с протезом, оттолкнул лодку от причала. Она прошла между другими лодками и стала разворачиваться по течению. Бочо повернул ее носом против течения и стал грести. Сторож, не глядя на них, ушел в темноту. Они плыли по мутно-желтой реке, озаренной луной. Было тихо. Иногда перелаивались собаки с одного берега на другой. Чик следил за поверхностью воды, чтобы не прозевать какую-нибудь корягу. Бочо старался не выходить на середину реки, потому что там течение было быстрее, и грести против него было труднее. Они прошли под ивами, свисающими над рекой тихим, голубеющим в лунном свете водопадом. Ветки шелестели и нежно, как руки сестры, щекотали затылок Чика. Чику хотелось, чтобы ивы никогда не кончались. Но они кончились, и лодка подошла к Красному мосту. Они прошли под мостом, и гул машин, пробегающих сверху, колотил по голове. Вскоре впереди показалась полянка, где вокруг костра, в просвечивающихся лохмотьях, стояли и сидели беспризорные мальчишки. Один из них только что раздобыл гуся на противоположном берегу, и сейчас голый, вместе с гусаком, под радостные вопли друзей бросился в воду. Гусак встрепенулся в воде и, брызгая крыльями, пытался улететь, но мальчик, крепко держа его за одну ногу, плыл к своим. Гусак, громко хлопая крыльями, рвался от него. Казалось, не мальчик плывет с гусаком, а гусак тащит мальчика через реку. Проплывая мимо компании беспризорных, Бочо на всякий случай выгреб на середину реки. Но беспризорные окружили мальчика с гусаком, когда тот вышел на берег, и не обратили внимания на лодку.
Вернее, один из них погрозил им вслед кулаком, но они уже были на безопасном расстоянии. Боча продолжал грести без передышки. Чик всматривался в мутно-желтую поверхность реки. Несколько раз видел проплывающие коряги, но они проплывали в стороне. Вдруг Чик увидел на реке большой черный предмет. Покачиваясь на воде, он приближался.
«Боча, Боча, что-то плывет!» — крикнул он.
Боча обернулся. Черный предмет приближался и принимал очертания маленького домика с плетеными стенами.
«Хм, собачья будка, что ли?» — проговорил Боча.
Он смотрел, обернувшись, и в то же время медленно и осторожно подгребая веслами, чтобы не столкнуться с этим странным предметом.
«Курятник!» — первым догадался Чик.
Такие плетенки-курятники с крышей, покрытой дранью или папоротниковой соломой, он часто встречал в Чигеме. Курятник медленно проплыл мимо лодки. Мелькнули в дырочках плетенки тени кур. Когда курятник заплыл за лодку, они увидели в открытой дверце белого петуха. Он удрученно посматривал вокруг.
«Чик!» — вдруг заорал Бочо. «Погнались за курятником! Завтра на базаре загоним! Сколько денег будет? Чик!»
Он уже хотел развернуть лодку. Чика всегда поражали такие переходы.
«Ты что?» —
крикнул ему Чик и добавил язвительно отрезвляющим голосом.
«Будем кур ловить? Или шпионов?»
«Ну, Чик!» — пробормотал Бочо. Однако, вздохнув, налег на весло.
«Беспризорные перехватят».
«Может, не перехватят», — сказал Чик. «Они сейчас гуся будут зажаривать». Боча замолчал и стал усердно грести.
«Здесь»,
— наконец сказал он и повернул лодку к берегу. Лодка заскрипела килем о песчаное дно и остановилась. Чик спрыгнул на берег, следом Боча. Взявшись за веревку, они немного вытянули лодку и привязали к бамбуковому пню. Бочо и Чик вошли в бамбуковую рощицу. Они прошли 10 метров между многолетними стволами пожелтевших бамбуков и вышли к мелким зарослям молодняка. Бочо кивнул на дом, стоявший 40 метров от них. Это был белый 2-этажный дом с оцинкованной и сейчас голубеющей под луной крышей. В нескольких окнах горел свет. Боч показал рукой на левый край дома. Там стояла большая шелковица. Сквозь ее крону смутно виднелся балкон и распахнутое окно. Горел свет.
«Там!» — кивнул Бочу.
Они стояли под бамбуковыми кустами и ждали. Грустно пели цикады. Чик почувствовал, что начинает все больше и больше волноваться.
«Чик, а если сегодня опять придет лунатик, что мы будем делать?» — шепотом спросил Бочу.
«Пойдем на погранзаставу», — ответил Чик, — «и там все расскажем».
Было тихо-тихо. Одиноко пели цикады. Чик почувствовал, что все больше и больше волнуется. Стараясь не выдавать своего волнения, он внимательно обшарил глазами кусты бамбукового молодняка. Оглянулся на рощицу. «Если там, в доме, — подумал Чику, — занимаются шпионскими делами, они могут выставлять одного человека, чтобы проверять, следят за ними или нет».
«Чик!
— шепнул Бочо, словно угадав его мысли.
— А вдруг кто-нибудь из них сейчас следит за нами?»
«Нет, — сказал Чик уверенным голосом. — Этого не может быть». Он так сказал, чтобы успокоить Бочо. Чик не любил паники. Было тихо-тихо. Пели цикады. Изредка где-то за домом протарахтит машина, и снова тишина.
«Чик»,
— взволнованно прошептал Бочо.
«Мне один пацан рассказывал, что у китайцев есть такая казнь. Привязывают человека в бамбуковых зарослях, а там сквозь него прорастает бамбук. Представляешь, Чик, сквозь живого прорастает».
Чику стало не по себе, но он взял себя в руки, чтобы взбодрить Бочу.
«Это сказки», — ответил Чик
и, взглянув на дом, добавил. «Они же не китайцы?»
«Нет, Чик, это не сказки», — шепотом горячился Бочу. «Ты лежишь, а сквозь тебя прет и прет бамбук. Знаешь, как он быстро растет? За день прорастет тебя насквозь.
а кричать невозможно, потому что во рту кляп.
Бочо протянул руку и вдруг положил ладонь на грудь Чика. Чик от неожиданности вздрогнул, даже волосы вздрогнули у него на затылке.
«Не имей привычки лапать!»
— шепотом выругался Чик и отбросил руку Бочо.
«Я хотел посмотреть, как у тебя бьется сердце»,
— виноват, сказал Бочо. И вдруг из дому донеслась музыка.
«Началось, Чик! Началось!»
— шепнул Бочо и больно впился пальцами в руку Чика. Они замерли, прислушиваясь к музыке и не сводя глаз с крыши дома. Они смотрели, смотрели, а музыка играла, играла, выманивала, выманивала и, наконец, выманила человека. На противоположном конце крыши появился лунатик, весь в белом. Он задумчиво прошел по краю крыши и скрылся за шелковицей на другом конце. Вдруг смолкла музыка, а через минуту погас свет.
«Начался допрос, Чик! Начался допрос!»
— засипел Бочо и снова впился пальцами в руку Чика. Чик молча отбросил его руку. Он терпеть не мог все, что напоминает панику. Сам он с ужасом представил темную комнату, в углу которой сидит резидент и резким голосом гипнотизера задает вопросы военному лунатику. А тот, бедный, сонным голосом все ему рассказывает. Они долго смотрели в сторону окна, в темноте, слившегося с кроной шелковицы, и не знали, что делать — бежать на погранзаставу или ждать, чем все это кончится. Вдруг снова зажегся свет.
«Допрос закончился»,
— шепнул Бочо. Чику захотелось во что бы то ни стало заглянуть в это окно, чтобы узнать, что там делается. Слева от бамбуковых зарослей рос большой инжир. Было похоже, что с вершины этого инжира можно заглянуть в окно.
«Я залезу на инжир», — кивнул Чик. «Посмотрю в окно». «Не надо, Чик, не надо», — засопел Бочо. «Нас отрежут от реки».
Чик махнул рукой и, низко пригнувшись, выскочил из зарослей бамбука и подбежал к инжировому дереву. Чик с трудом вскарабкался до первой ветки и стал быстро продвигаться к вершине. Когда он почти докарабкался до вершины и, раздвинув листья, хотел усесться на самой верхней ветке, он увидел, что на ней стоит человек. Чик окаменел. Это был взрослый дядя. Горбоносое лицо его, гладко выбритое и голубоватое в лунном свете, казалось зловещим. Человек жадно смотрел в окно, куда собирался заглянуть Чик. Потом он вдруг опустил глаза и посмотрел на Чика. Взгляд его был страшен уже тем, что он ничуть не удивился Чику, как будто заранее знал, что притянет сюда Чика, и притянул. Не удивляясь Чику, он вдруг поднес палец к губам и показал, чтобы Чик молчал. Продолжая не удивляться Чику, он снова перевел взгляд на окно. А Чик все смотрел и не мог отвести от него глаз. Это был высокий человек в желтой, хорошо выглаженной рубашке с закатанными рукавами и черных брюках клеш. Чик мог, если бы решился, дотронуться до его блестящих, хорошо начищенных черных туфель. Но он только смотрел и смотрел на него, не в силах отвести глаз. Вдруг человек снова опустил глаза на Чика и знаками показал, чтобы Чик следил не за ним, а за окном. Чик повернул голову и увидел между ветвями шелковицы распахнутое, озаренное электричеством окно. Он увидел парня в белой рубашке, сидящего за столом. Парень ел арбуз. Чик по облику его угадал, что это тот же лунатик, только теперь он проснулся и уплетает арбуз. Чику показалось, что он еще и раньше где-то его видел. Но где? Он никак не мог припомнить. Вроде не на крыше, но где именно, он никак не мог припомнить. Напротив лунатика сидела девушка в халате и, опершись на руку, уютно следила за ним.
Потом лунатик что-то весело сказал и вскочил. Девушка подала ему полотенце, он вытер рот и бросил полотенце ей на плечо. Девушка улыбнулась и, не снимая с плеча полотенце, подошла и поцеловала его. Они обнялись, а потом парень разжал объятия, и они скрылись из глаз.
«Сейчас выйдет», — вдруг сказал человек.
Чик почувствовал в его голосе какое-то дружество по отношению к себе. Чик и так и обдало теплом. «Свой! Это переодетый пограничник следит за домом!» Уже на крыше лунатик вышел из-за кроны шелковицы и пошел назад. Дошел до края, завернул, исчез.
«Почапал домой», — вздохнул человек, стоявший над Чиком.
И вдруг, протянув руку, сорвал инжир, очистил от кожуры и отправил в рот.
«Дядя, вы пограничник?» — спросил Чик.
Тот перестал жевать и удивленно уставился на Чика.
«Нет», — сказал он, — «я не пограничник и не сторож, так что можешь рвать инжир. Я артист драмтеатра, она артистка. Я из нее сделал актрису, неблагодарная. Мы любили друг друга, мы вместе играли «Коварство и любовь». Нам аплодировал весь город, вся Абхазия. Мы ездили летом по колхозам. Что это было за время? Еще раз, Луиза! Еще раз, как в день нашего первого поцелуя, когда ты прошептала «Фердинанд», и первое «ты» сорвалось с твоих пылающих губ. О, словно прекрасный майский день простиралась вечность перед нашими взорами. Золотые тысячелетия весело проносились, словно невесты перед нашей душой. Я был тогда счастлив. О, Луиза! 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 Зачем ты так поступила со мной? Зачем ты променяла меня на футболиста?»
Он посмотрел в сторону окна, словно дожидаясь ответа. Но там никого не было. Чик понял, что все рушится. Все не то, что они думали.
«Он лунатик?» — спросил Чик, пытаясь спасти хотя бы это.
«Лунатик?» — презрительно удивился артист. «Он даже слова такого не знает. Пиндос. Это я стал лунатиком, пока их выследил. Она сказала, что меня уже не любит, но никого у нее нет. Так я и поверил. Все лето слежу за ними. Он приходит по крыше, потому что боится соседей. Ей стыдно. Я 2 года ходил в их дом, как честный человек. Тогда она мне играла лунную сонату, а я подходил к ней и вот так брал на руки».
Он вытянул руки ладонями кверху, слегка придвинул их друг к другу, словно показывая, как пристойно и точно он подымал ее. И она никак не могла провалиться между его рук.
«И вот она теперь эту же музыку играет футболисту, чтобы дать знать, родители ушли в кино или в гости. Они строгие. Родители из дому, а этот по пожарной лестнице и оттуда к ней на балкон. Они с ума сойдут, когда узнают про футболиста. Женщины, женщины. Как тебя зовут, мальчик?»
«Чик», — сказал Чик.
«Вот так, дорогой Чик, теперь ты будешь знать, что такое коварство и что такое любовь».
Он протянул руку, дотянулся до инжира, сорвал его, очистил и съел, внимательно поглядывая на Чика, как бы стараясь определить, достаточно ли Чик проникся его грустной историей. И вдруг так мило, дружески улыбнулся Чику.
«Я знаю артиста Левкоева», — сказал Чик. «Он у нас в школе вел драм-кружок».
«Левкоев — неплохой актер», — сказал артист. «Но я тебе прямо скажу. Устарел. Так сейчас Отелло никто не играет. Провинция. Да и она, честно скажу тебе, бездарная. Хотя внешние данные у нее есть. Я ее 1/2 года учил в обморок падать.
Валится, как мешок с кукурузой. А в коварстве и любви несколько раз надо в обморок падать. Хотя бы один раз прилично упала. А внешние данные у нее есть. Я из нее сделал актрису. А теперь она в руках пиндоса, весь ум которого в бутсах.
«Чик! Чик!» — раздался снизу голос Бочо. «С кем ты там разбубнился? Слезай! Лунатик уже ушел!»
«Это не лунатик, Бочо», — внятно сказал сверху Чик. «Сейчас все узнаешь». Чик стал быстро слезать, чтобы подготовить Бочо.
«Я к ней главрежа не подпускал. Она ушла к футболисту»,
— говорил сверху артист, слезая, аккуратно дотягиваясь длинными ногами с ветки на ветку.
«Тут не шпион», — сказал Чик, спрыгнув с дерева и подходя к Бочо. «Тут совсем другое. Любовь».
«Какая еще такая любовь?» — спросил Бочо, подозрительно оглядывая дерево.
Артист спрыгнул на землю, отряхнул свои черные, гладко выглаженные брюки-клеш, плотнее заправил за пояс свою нарядную желтую рубаху и опять, не удивляясь появлению Бочо, спросил.
«Как вы думаете, мальчики, я достоин любви?»
«Конечно», — сказал Чик за обоих.
«Тогда в чем же дело?»
— спросил артист, не то горько засмеявшись, не то насмешничая над горьким смехом.
«Такое у меня третий раз в жизни. Я влюбляюсь в девушку, иду на сближение, всесторонне подготавливаю, и тут ее уводят. Может, от меня дурно пахнет?»
«Нет», — сказал Чик поспешно и для полной убедительности сделал шаг к артисту и втянул воздух изо всех сил. «Никакого запаха, все нормально». Артист рассмеялся и погладил Чика по голове.
«Эх, как вы сюда попали, мальчики?»
— наконец спросил он.
«Мы на лодке», — сказал Чик.
«Эх, на лодке», — вздохнул артист. «Мне все равно на ту сторону. Подбросьте».
Чик почувствовал, что артисту неохота оставаться одному. Они прошли бамбуковую рощицу и вышли на берег. Бочо стал молча отвязывать веревку.
«Я ее вот так на руках носил», — снова повторил артист и снова вытянул свои сильные руки ладонями кверху, проследив, чтобы они были вытянуты параллельно.
По жесту его можно было понять, что предмет, который он носил на руках, был увесистый, но хрупкий. Артист пропустил их вперед, а сам, ухватившись за нос лодки, оттолкнул ее от берега и ловко вскочил в нее. Чик сел на весла. Артист так и остался стоять на передней банке. Высокий, нарядный, одинокий. Чик повернул лодку и стал грести к другому берегу. Вдруг артист задекламировал.
«Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно».
Луна сияла вовсю, но море отсюда не было видно.
«Кто сочинил это, мальчики, знаете?»
«Вы», — догадался Чик.
«Тютчев», — восторженно поправил его артист. «Но если б даже я сочинил, она бы все равно ушла к футболисту».
Чик подумал, что так и не понял, какая тут может быть связь. Лодка толкнулся о берег. Артист продолжал стоять на передней банке. Чик опять почувствовал, что ему неохота оставаться одному.
«Я слишком люблю искусство», — сказал он задумчиво. «Женщины не выдерживают это». «Ладно, мальчики, я живу на Челюскина 12. Приходите в мою одинокую келью, я вам много чего интересного расскажу».
Он спрыгнул с лодки, помахал им рукой и исчез в тени деревьев. Чик выгреб на середину реки. Лодка легко пошла вниз по течению. Бочо немного ожил.
«Чик, по-моему, этот дядька малохольный», — кивнул он в сторону артиста.
«Нет, нет», — уверенно ответил Чик. «Он добрый, он просто скучает по ней».
«Зачем он на дерево полез, как пацан? Ты уверен, что он был не военный и не лунатик?» «Да», — сказал Чик. «Это футболист. Я теперь вспомнил его лицо. У него прозвище Фундук».
«А чего он через крышу ходит? Он чё, псих?» — спросил Бочу. «Он потом женится на этой девушке, у них родятся дети, а он так и будет через крышу ходить».
«Нет», — сказал Чик, — «она сейчас боится, что соседи расскажут родителям. Они ничего не знают. Она коварная. Она им сказала, что разлюбила артиста, а то, что полюбила футболиста, не сказала. Потом скажет. Родители поругают и впустят его в дверь».
Бочо, насупившись, сидел на корме. Ему было неприятно, что все сорвалось. Луна озаряла большеглазое и большелобое лицо Бочо, обросшие деревьями берега, бесшумно струящуюся воду.
«Чик, ну а чего так получается?» — спросил Бочо. «Вот только набредешь на шпиона, и вдруг какая-то глупость. Какие-то родители, какой-то футболист».
Чик это и сам несколько раз испытал, но ему не хотелось разочаровывать Бочу.
«Просто нам не везет», — сказал Чик. «Но когда-нибудь повезет».
«Лучше бы мы погнались за курятником», — вспомнил Бочу. «Представляешь, сколько кур? Загнали бы на базаре. Сколько денег, Чик?»
«А мы еще в море его можем догнать», — сказал Чик.
«Если беспризорники его не перехватили», — сказал Бочу.
«Могли не перехватить», — вспомнил Чик. «Они были заняты гусем, а курятник в один миг проплыл мимо».
«Сейчас увидим», — сказал Бочо.
«А что, выйдем на лодке в море?» — спросил Чик. «Если беспризорники курятник не захватили».
«Нет, Чик», — подумав, сказал Бочо. «Дядя Юра меня убьет, если пограничники поймают. Ночью нельзя в море выходить».
Лодка прошла мимо полянки, где сейчас перед тлеющим костром в повалку спали беспризорные ребята. Один из них проснулся и тыкал цигарку в костер. На берегу белели разбросанные перья гуся. Курятника нигде не было видно, он явно проплыл. Вскоре они подошли к причалу и привязали лодку. Сторож спал. Бочу не стал его будить, а сам отнес весла под навес. Они покинули территорию причала и вышли на собачий пляж. Город опустел. Теплоход Абхазии ушел на Батум. Он горел на горизонте, как уходящий праздник. Несколько влюбленных парочек стояли внизу у самой кромки воды. Чик никак не мог найти глазами курятник.
«Вон, вон, смотри!» —
показал рукой Бочу. Курятник стоял прямо на лунной дорожке. Потому-то Чик его не сразу и заметил. До него было 300 метров. Можно было доплыть. Но сейчас было страшновато входить в море. Да и куда деть на ночь кур? Чик и Бочо договорились встретиться в 5:00 утра, так же, как сегодня вечером. У Бочо был будильник, и он умел его заводить. Они знали, что утром ужасно будет хотеться спать, но ничего не поделаешь. Позже в море выйдут рыбаки, и тогда кто-нибудь из них перехватит курятник.
«Не забудь шпагат», — сказал Бочо, когда они расставались. «Надо будет курам ноги перевязать, а то как мы их донесем до базара?»
Чик полез в карман. Шпагат был на месте. Расставшись с Бочо, Чик благополучно дошел до своего дома и уже под балконом услышал пение дядюшки. Чик вскарабкался на балкон и, вытянувшись на полу, дополз до кровати. Дядюшка так его и не заметил. Чик быстро разделся и лег. Дядюшка продолжал петь. Чик смутно почувствовал, что энергия песнопения как-то связана с безумием дядюшки. Ему было уютно и сладко, продрогнув от ночной прохлады, кутаться в одеяло и мягко опускаться, планировать в сон под бесхитростную песенку дядюшки. Чик, играющий судья.
Был жаркий солнечный день начала лета. Ребята в парке играли в футбол. Играли улица на улицу. Третья подгорная против четвертой подгорной, на которой жил Чик. Девочки и малышня с обеих улиц следили за игрой. Они были болельщиками и зрителями. Среди девочек были Сонька и Ника. Они сидели на траве. На Нике был такой широкий сарафан, что он сейчас расстилался вокруг нее, как голубой парашют. Казалось, она только что с небес тихо опустилась сюда. Воротами служили сброшенные одежды мальчиков. Некоторые мальчики разделись до трусов, но Чик, пришедший сюда в майке, в коротких штанах и сандалиях, так и играл. Настоящую боевую форму футболиста носил только один мальчик, капитан команды третьей подгорной. Звали его Гектор. На нем была настоящая динамовская майка с закатными рукавами и с голубой полосой на груди. Настоящие динамовские трусы, сидевшие на нем как юбка. Настоящие гамаши и ботинки. Дело в том, что старший брат капитана играл в местной взрослой команде. И было только неясно, сам брат выдал ему всю эту одежду, или он у него ее украл на время игры. Чик был капитаном своей команды и нападающим. Чик одинаково хорошо, а иногда и одинаково плохо, бил правой и левой ногой. Он никакой разницы не чувствовал между правой и левой ногой. Ему было все равно, какой ногой лупить мяч, что правой, что левой. Он гордился этим. Он до того удивительно не отличал правую ногу от левой, что иногда ему приходилось сравнивать ногу с соответствующей рукой, чтобы определить, какая, собственно, эта нога, правая или левая. Чик гордился таким свойством своих ног, но другие этого не замечали или из зависти делали вид, что не замечают. Сонька и Ника внимательно следили за его игрой, и если ему удавалось красиво обвести игрока или тем более забить гол, они хлопали в ладоши и кричали: «Молодец, Чик! Браво, Чик!» Но Сонька чересчур восторженно следила за его игрой. «Молодец, Чик!» — кричала она, как только он ударял по воротам, еще не дождавшись результатов удара. Это было хорошо и уместно, когда Чик забивал гол. Это было уместно и тогда, когда вратарь ловил трудный мяч. Но это бывало довольно глупо, когда Чик промахивался и мяч летел мимо ворот. «Ненавижу, когда кричат под ноги», — говорил Чик в таких случаях, взглянув на Соньку. В такие минуты ему казалось, что ее крик или ожидание ее крика помешали ему хорошо пробить мяч. Бочо, друг Чика, сейчас играл против него, потому что он был с третьей подгорной. Чик впервые играл против Бочо. Все знали, что Чик победил Бочо в честной драке, в невыгодных условиях, когда вокруг были одни друзья Бочо. Они не вмешались в драку, но Чик же не знал об этом заранее. Чик побеждал Бочо и в обыкновенной борьбе. Но Бочо как-то слишком быстро рос и тяжелел. Чику это было довольно обидно, тем более что сам он рос гораздо медленнее и, кажется, совсем не тяжелел. И вот во время игры в футбол, когда Чик прорывался к воротам противника, Бочо иногда его догонял и, как бы не нарушая правил, наваливался на него и оттеснял от мяча. Но ведь Чик был сильнее Бочо. Куда же в этих случаях испарялась его сила? Да, Бочо был тяжелее Чика, и Чик как-то смутно угадывал, что тут все зависит от тяжести Бочо. Чик, в сущности говоря, был близок к открытию закона о действии массы, помноженной на ускорение. Но Чик так и не открыл этого закона. Чик воспринимал давящую тяжесть Бочо во время борьбы за мяч как тяжесть нахальства. Но какое он имеет право на тяжесть нахальства и именно во время игры? Ведь всем известно, что Чик победил Бочо в честной драке, да еще в невыгодных условиях, когда кругом были одни друзья Бочо. Неужто прямо сейчас снова затевать драку? Но это как-то глупо. И даже нечестно. Все поймут, что дело в том, что Бочо часто срывает атаки Чика, переигрывает его. Это было бы нехорошо. Но сам Бочо должен помнить о той драке. Не ему ли Чик тогда поставил фонарь? Нет, ничего не помнит. Пользуясь тем, что он одинаково бьет обеими ногами, Чик уходил от Бочо с правого края на левый, но тот преследовал его и там.
Видно, капитан ему заранее сказал: «Твоя задача — держать Чика, и мы выиграем». Вот он и прилип к нему. Да, странные вещи происходят в мире. Прошлым летом Чик отдыхал в горах в доме дедушки. И вот Чик в конце лет приезжает на школьные занятия в город и встречает на улице Бочу. И что он видит? Пока Чик бегал по горам и пил козье молоко, Боча здесь так вырос, что перерос его чуть ли не на полголовы. Чику как-то стало больно и неприятно, как будто Бочо его обманул и предал. Да, Чик чувствовал себя преданным. Как будто Бочо должен был его предупредить, прислать в Чигем телеграмм, что ли. «Чик, принимай меры. Я очень быстро расту. Все еще твой Бочо». Ну и какие меры Чик мог принять? Нажимать на мамалыгу? На копченое мясо? Или часами висеть на какой-нибудь ветке? Но ведь так только руки вытянутся. Да, Чик чувствовал, что Бочо его предал. Но ему было бы ужасно стыдно в этом признаться. Чик изо всех сил сдерживался, чтобы Бочо не заметил его остолбенение. Но вдруг Бочо, глядя на Чика, стал ухмыляться. «Да чего же неприятная ухмылка?» «Ты чего ухмыляешься?» — дрогнувшим голосом спросил Чик.
«Да так, ничего», — ответил Бочо, продолжая ухмыляться.
«Нет, ты скажи честно».
«Я так просто».
«Я же знаю, что ты чего-то думаешь».
«Да ничего я не думаю, Чик».
«Нет, ты что-то думаешь, оттого разлыбился».
«Ну не обижайся, Чик, но ты как какой-то маленький стал».
Лучше бы Чик этого не слышал. Внутри у него все похолодело. Но Чик взял себя в руки и постарался вспомнить, что по этому поводу говорят в Чигеме. «Плохое дерево быстро растет», — сказал Чик.
«Какое такое плохое дерево?» — просипел Боч с некоторой тревогой.
«Например, ольха», — пояснил Чик. «У нее слабая древесина, и она быстро растет. А грецкий орех, дуб, самшит, они растут медленно. Зато у них мощные мускулы. Даже топор затупляется, когда рубят самшит».
«То дерево, а то люди»,
— уперся было Бочо, но усмехаться перестал. «Хочешь, давай поборемся?»
«Давай», — согласился Бочо
и усмешкой напомнил о своем теперешнем преимуществе. «С подножкой включительно», — предупредил Чик.
«Идет».
Они вцепились друг в друга. Чик с трудом обхватил потолстевшее тело Бочо. Он сразу почувствовал, что устойчивости в нем прибавилось. Но Чик хорошо помнил и о своем преимуществе. Ему все равно было, какой ногой ставить подножку, что левой зацепить, что правой. А Бочо надеялся, что теперь его Чик не может свалить. Они некоторое время кряхтели, сцепившись друг с другом. И Чик пару раз для понта цеплял его ногу своей правой ногой. Но Бочо успевал отцеплять. Ноги его теперь казались тяжелыми, как колонны. И когда Чику удалось отвлечь внимание Бочо на свою правую ногу, он заплел его ногу своей левой ногой и изо всех сил толкнул его назад. Бочо рухнул, как гнилая ольха. Чик сел на него, показывая, что преимущество надолго, если не навсегда, остается за ним. Чик тогда удивился, что свалил Бочо даже легче, чем раньше. Он не понимал, что обида за так неожиданно и так насмешливо выросшего Бочо придавала ему дополнительные силы. Да и горный воздух с козьим молоком, видно, не прошли даром. Но Чик тогда решил, что Бочо слишком быстро нарастил мясо, и это мясо еще не приспособилось к борьбе и даже мешает старым мускулам. Но оказалось, что Чик не совсем прав. Оказалось, в футболе эта лишняя тяжесть помогает Бочо. И главное, Бочо во время игры начисто забывал, кто победил в честной драке в невыгодных условиях, когда кругом были друзья Бочо, и кто рухнул, как гнилая ольха, когда они в последний раз боролись. Нет, только пыхтит, догоняя Чика, и довольно удачно оттесняет его от мяча нахальной тяжестью своего тела. В сущности, иногда надо было давать штрафной за грубую игру. И Чик, когда Бочо особенно нахально отбирал у него мяч,
замирал на месте в полусогнутом виде, показывая судье, что любой другой мог свалиться от этого грубого толчка, и только он удержался за счет одинаковой цепкости своих ног. Но судья, ради которого Чик замирал в этой неудобной позе, или не смотрел на него, или руками показывал, мол, продолжайте игру, все правильно. Ничего себе, все правильно. И это было тем более обидно, что игру судил Оник, сын богатого портного. Они жили не только на одной улице, но и в одном доме. И сейчас Оник форсит своей честностью, показывая всем, вот мы с Чиком живем в одном доме, а я ему не подсуживаю, я честный судья. Ничего себе, честный. Да другой на месте Чика отлетал бы от Бочу, пропахав землю метров на пять. И если Чик не отлетал за счет своих ног, то значит все честно. Да и какой Оник судья? Просто отец Оника, богатый портной, достал ему настоящий судейский свисток, и поэтому его в последнее время назначают судьей. Правда, Оник быстроног, что есть, то есть. Везде поспевает, хотя то и дело свистит по поводу и без повода. А когда Бочо наваливается на Чика, как дикий кабан, он никак не может продуть в свой свисток. И Чик, продолжая играть, все сильнее и сильнее злился на Оника. У него сердце не кусается. Так в Чигеме называли толстокожих, равнодушных людей. Чик считал, что это метко замечено. И вдруг пришло возмездие. В парк, где они играли, явился богатый портной с кружкой молока и поджаристой булкой. Родителями Оника считалось, что у него слабые легкие, и его надо время от времени прикармливать. Богатый портной иногда и в школу приносил Онику пирожки с мясом или что-нибудь еще не менее вкусное. Это длилось так долго, что в классе уже к этому привыкли и почти не смеялись, когда богатый портной, не дожидаясь звонка, просовывал свою голову в дверь класса и предлагал Онику пирожки. Но принести булку и кружку с молоком сюда, в парк, где идет непримиримая игра улицы на улицу, где многие даже не знают о пирожках, годами носимых в класс, потому что учатся совсем в другой школе,